Наконец-то мы снова там в эфире. Судя по просмотрам, я понял, что не все понимают, что такое у нас есть запасной канал, резервный канал. То есть две мои лекции, я смотрю, последние, посмотрело мало людей, ну где-то там до тысячи, хотя должно быть там 5, там 6 тысяч. Просто люди не понимают, куда надо заходить. Под любой лекцией, абсолютно под любой лекцией, которая, неважно, это я или не я эту лекцию делаю, посмотреть ссылка, там написано «Еще». Ссылка в описании называется. Открываете ссылку, и там написано «Резервный канал». Нажимаете на нее. Две последние лекции, которые, я смотрю, много народу просто как-то пропустило. Вот там их можно посмотреть. Вот. Это такое объявление. И вообще, подпишитесь на этот канал, он сам у вас будет выпрыгивать. Потому что, ну, мало ли что. Резервный канал, он для того и резервный. И, а теперь переходим непосредственно к лекции. Лекция называется, ну, это из ряда родовых знаний. Все думают, что родовые знания – это что-то такое тайное, плохо усваиваемое и понимаемое. На самом деле, это самое простое. Самое простое, доступное, настолько доступное, настолько на виду, что думают, ну, наверное, это не важно. А некие силы, вот эти родовые знания, они их забивают, ну, банят, как сейчас такое слово модное пошло, и говорят, что это не духовно так поступать. И из-за этого мы теряем силу рода. Каждый человек в отдельности теряет силу рода. Вот, знаете, больше всего, как это проявляется? Нас разъединяют всеми силами, ну, всеми возможными вариантами. И одно из... ну, когда людей много, то есть синергия называется, они как-то и сильны, каждый в отдельности сильный. То есть они не просто сумма вот этих единиц, а что-то качественно новое. И вот нас разъединяют именно для этого. И одно из... Как нас разъединяют, я буду говорить. Лекция будет называться «Детские бесы». То есть бесы могут быть в детях и могут быть во взрослых. Есть существенная разница. В детях, конечно, большие бесы туда не влезут. Оно им и неинтересно. Примерно как вот ребенку в игрушки интересно играть, но взрослому не совсем. Он играет в взрослые игрушки, бесы то же самое. Но они не играют, они там питаются. И, ну, с чего мы начнем? Ну, начнем с простого. Вот есть, например, люди, которые нас раздражают. Вот есть такой, Слав? Есть люди, которые тебя раздражают?
Ну, есть, наверное.
Есть, да, есть.
Это не люди, а поступки.
Обычно это люди, которые из себя особенного ничего не представляют, но хотят представлять. Вот те люди, есть люди, которые просто приковывают внимание и ничего для этого не делают. Есть люди, которых мы просто не замечаем, они ничего себе не представляют, но они не пытаются. И ну где-то вот как вот мебель стоит там рядом. Есть люди, которые просто вот он зашел в комнату, и он ничего не говорит, мы не знаем, кто он такой, но он приковывает внимание. Что-то в нем какое-то биополе или как-то наши тонкие структуры как-то на него по-другому реагируют. Вот. И все хотят, вот как в анекдоте, доктор меня игнорирует, следующий. Вот, примерно так. И все хотят, ну, я есть, да, я есть. Вот. Знаете, это люди, которые как-то сами в себе, не аутисты, нет, но у них есть какое-то дело, они делают, они с Богом. На самом деле, мы любим и обращаем внимание и уважаем только то, в чем Бог есть. Можно даже по-другому сказать. Мы уважаем и любим только Бога. И мы больше ничего не уважаем и не любим. И мы какое-то, как это касается верующих, неверующих, знающих об этом, не знающих об этом. И мы настолько уважаем или любим вот этот объект, живой или неживой, насколько из него Бог просвечивает. Так вот человек, что значит Бог просвечивает? Это человек абсолютно бескорыстный. Бескорыстный это следствие того, что у меня все есть. Это не просто я вот такой щедрый, добрый, хочу всех... У меня все есть. У меня все есть. У меня безлимитный источник. И поэтому я озабочен только тем, что делаю. И если могу делать все, что хочу, что это будешь делать? Ты будешь делать, ну, что-то новенькое. Что-то новенькое, что-то такое глобальное. Как один миллионер, к нему пришел один человек и сказал, я могу сделать вот так вот на калькуляторе, и вы будете за год иметь лишние 2 миллиона. А он говорит, да мне этих миллионов. Он говорит, тогда второй вопрос. На Ниагарском водопаде можно поставить еще одну там гидроэлектростанцию. Он говорит, ой, это интересно. Понимаете, интересно. Если у человека этого много, то незначительное увеличение это его вообще не интересует. А если вообще что-то новое? И вот этот человек, который чем-то новым занимается, чем-то ну, таким нетривиальным, необыденным, естественно, привлекает людей. Он настолько поглощен вот этим вот, и всем это видно, что он поглощен не окружающей средой, а чем-то внутри себя, чем-то важным. И всем интересно, чем же он таким поглощен, если на него смотрят.
Это ведущийся.
Итак, вопрос, а почему есть такие люди, которые вот никакие, почему есть люди, которые никакие, но очень хотят быть какими, это самые раздражать, наши раздражители, они вот, они в пустышки такие ходят. А есть люди, которые не напрягаясь. И я хочу зачитать по этому поводу Константина Сергеевича Станиславского. Все в курсе, кто такой, да? Известный режиссер. Вот он поет, это пишет, это его статья. На спектакле одной из заезжих в Москву знаменитостей, внимательно следя за гастролером, я актерским чувством учуял в нем знакомое мне сценическое самочувствие, освобождение мышц в связи с большой общей сосредоточенностью. Я за него ощущал, что все его внимание по ту, а не по эту сторону рампы. Он занят тем, что происходит на сцене, а не в зрительном зале. И что именно это, сконцентрированное на одной точке внимания, заставило меня заинтересоваться его жизнью на сцене, потянуться к нему, чтобы узнать, что его так там сильно занимает. И в этот момент я понял, что чем больше актер хочет позабавить зрителя, тем больше зритель сидит барином, откинувшись назад, и ждет, чтобы его услаждали, не пытаясь даже принять участие в происходящем творчестве. Но лишь только актер перестает считаться с толпой в зале, она начинает тянуться к нему, особенно если он заинтересован на сцене чем-то важным и для нее самой. Это, вы знаете, приходит один ко мне человек и говорит, вот я на работу устроился, ну и рассказывает. Вот новое место, новое в жизни, ему работать, говорит, вот этот такой, вот этот так ходит вот таким вот, таким индюком, этот смирный, этот ко мне так, этот так. Я ему говорю, слушай, а ты работать... А про работу ты что-нибудь расскажи мне. Я так и не понял, кто чем занимается. Он рассказывает, кто его окружает. Я говорю, понимаешь, ты пришел куда? Ты пришел на работу. То есть, если человек озабочен, как к нему относятся другие, то есть он чувствует себя на подиуме, на сцене, он никогда не завоюет ни любви, ни авторитета, а он будет, чем больше он стараться, тем больше будет вызывать раздражение. А если человек, я говорю, дорогой, ты пришел на работу, работай. И когда человек поглощен, вообще не важно чем. Но если он поглощен вот так вот. Вы знаете, я давно когда-то ехал в трамвае, и там зашла, парочка влюбленная, похоже, да. Ну, парень, девушка, и они что-то вот так вот тихонечко с друг другом говорили. Все, кто в окно смотрит, кто-то на входящих, кто на выходящих, кто на кондуктора, кто на чего, кто там в мобилку там себе втыкает. И вот они зашли, они что-то тихонечко говорили, или пьяный зайдет, громко говорит, что вот смотрите, обратите внимание, я что-то зашел, да. Вот. Кто как хочет быть таким независимым, они пришли, им вообще наплевать, что там вокруг. Они, и это настолько такая магия, все как посмотрели на них. Они не видят вокруг никого. И все смотрят, не могут оторваться. Не то, чтобы он там сильно был красивый, и она была красивая, но у них что-то такое было важное между ними, что всех заинтересовало. Понимаете? Вот где эпицентр. Вот внутреннее. Внутреннее. То есть внутренняя концентрация. Концентрация заставляет обращать внимание на людей. Потому что, а вы думаете, а что они не обращают внимания на остальных? Что-то очень важное. И это очень важное обязательно связано с Богом. И сказано, что от лица Господа бежит страх, написано. И если они, им все равно, что вот там вон вокруг, значит страха нету. Страха нету. То есть, смотрите, от обратного. Если я озабочен, что вокруг, мной руководит страх. И я на этот момент безбожник. И что бы я ни делал, чтобы понравиться другим, это не получится. Может, привлекает только Бог. Мы будем читать дальше этого Станиславского. То есть, Я говорю, ты вообще производство, ты пришел себя показать или поработать. Даже в театре это не работает, ты понимаешь? В театре. А ты не в театр пришел. Ты пришел там что-то строгать, пилить. Вот. И так по жизни и везде. То есть в театр кажется, ну я это не я играю какую-то роль, и я играю уже для зрителей, не для себя. Так это даже не работает. Ты угодишь зрителю, если ты войдешь в этот образ, сольешься с ним и будешь самим интересоваться. Ну, когда ты перестанешь это играть. Даже в театре. А об остальном даже говорить нечего. Считается, что, ну, я не знаю, по какой это традиции, актеров раньше не хоронили на кладбище, считали, что они такие вот изгои и все. То есть они вообще безбожники. Они живут чужую жизнь. Нельзя было самоубийц и актеров на кладбище хоронить, представляете? То есть это как-то позорно считалось. Ну вот, ну тем не менее, у меня есть любимые актеры. То есть не надо играть, но если ты играешь, то ты играешь и вживаешься, то уж ты не актер, ты действительно живешь этим. Или, ну, или вот кто-то, может, видел, Гришковец приезжал в Запорожье. Да. Видел, да? А, как? А, у него был такой, самый его такой козырный спектакль, он с него начал, и я остальные прочие смотрел, но они мне не...
Короче, я понял, о чем ты говоришь, название не помню, но я понял.
Как я съел собаку. Он, да. он там рассказывал, как эти дембеля, то есть дембелизованные морячки ходили по перрону. Они сопровождали этих вот, ну, молодых, и у них была вот тут вот, как нимф, без козырка, каким-то чудом держалась. И они ходили, у него был магнитофон, и они ходили и косили глаза там по перрону. Смотрят на них или нет? Смотрят. Значит, все не зря. Понимаете? Ну, бред. Так люди по жизни этим занимаются. Старушки на лавочке сидят, прошел и не поздоровался. Понимаете?
Вот. Внимание, внимание.
Да. То есть, на самом деле, нам не надо принимать... Ну, очень даже это не получится. Например, вот что про себя могу сказать, про работу, не про театр, про работу. Когда я работал на втором Запорожье, он, Слава помнит, может быть.
Не, Слава не знает, что ты работал на втором
Запорожье. Да ладно, не надо. Не.
Когда я с тобой познакомился, ты уже работал этим.
Ну хорошо. Я работал бригадиром, я даже когда начинал работать, я забывал, что у меня есть подчиненные, брал ломик, что-то делал, им стыдно было не работать. Стыдно. И у меня в подчинении были уголовнички, те, которые попали в тюрьму на зоне, но это были химики, на химии, за то, что они не хотели работать, хотели что-то так срубить по-легкому. И когда все приходили, говорят, тут каторжане, и вольные каторжане работали как каторжане. Но им было интересно. Вот когда такой концентрированный интерес, работать оказывается не тяжело. Это привлекало внимание. Мы начинали, да, работать, когда я работал еще в депо, там все депо собиралось посмотреть на нас. Зима, холодно, мы голый торс и вперед там это. Все приходили, смотрели, а нам и не холодно, и интересно. Все смотрели, говорят, смотрите, смотрите, смотрите. Они говорят, мы около вас заряжаемся.
А как ты их заводил?
Мы просто работали. Мы просто работали.
А ты как-то их заводил, что они...
Нет, я просто работал, мне было интересно. То, что, ну, я делаю. Вот. И я по этому поводу хочу зацитировать Андрея, бывшего запорожца Андрея Шаповалова, ну, он сейчас в Америке. «Невидимая честь» называется. Вопрос до боли простой. Ты себя уважаешь? Ну, это он пишет. Сам себя не обманешь. Кто ты для себя? Знаешь ли ты, что на расстоянии видно уверенную личность? На расстоянии личность. Эти люди издалека излучают свет и тепло, и возле них хочется находиться. Это последствия невидимого мира. Кто ты сейчас? Кто ты в своем невидимом мире? Уникально то, что выбор Бога зависит исключительно от того, кем человек является в невидимом для него, для людей мире. Прослеживая за людьми, которые стали чемпионами, я заметил уникальную черту в их жизни и характере. Они всегда были личностями, в которых прослеживалось величие. Другими словами, чемпион, он везде чемпион, потому что Это не то, что он делает, это его сущность, это то, кем он является. Честь и величие – это концепт, практически незнакомый для большинства. Что такое честь и величие? Это когда я поступаю так, не потому, что меня видят, а потому, что это мой принцип жизни и мой стандарт. Станьте сначала чемпионами кухни. То есть просто внимательно делайте то, что вы делаете. Принцип чемпиона. Станьте сначала чемпионами кухни своего шкафа, станьте чемпионом своего рабочего стола, своего офиса, и вы будете удивлены, как быстро вы начнете достигать вершины и видимые людьми победы. То есть быть просто внимательным. В общем, таким образом, первое требование, которое Станиславский предъявляет к актеру, заключается в том, чтобы актер искал объекты внимания на сцене, а не в зрительном зале, кому там понравится. Вот. Не, ну, по эту сторону. Дочитаю все-таки эту статью Станиславского. Она называется «Сценическое внимание актера». Известно, что человек, страстно увлеченный чтением книги, становится нечувствительным ко всем прочим воздействиям. Более того, всякий сторонний раздражитель умеренной силы, который при отсутствии увлечения мог бы отвлечь человека от чтения, теперь заставляет его еще энергичнее углубляться в содержание книги. То есть стимулирует процесс внимания. Интересный симптом, да? Феномен, я бы сказал. Задача заключается в том, чтобы научиться создавать в себе доминанту активного сосредоточения. Только активное. Активное – это значит мое. Не кто-то там бензопила, я сразу раз, внимание там. Там кошка мявкнула, и раз, внимание там, да? И я вообще от них зависим. Тот, кто обратил свое внимание, то есть кто завладел моим вниманием, он завладел мною. Он завладел моей деятельностью. Меня вообще нету. Вот оно рабство начинается откуда. Поэтому надо иметь, Станиславский пишет, создавать доминанту активного, активного, не пассивного. Это сосредоточение может быть пассивное. Меня позвали, я оглянулся. Это или кто-то там громыхнуло там сзади. Это сосредоточение, конечно, я испугался, дернулся. Но это пассивное, не зависящее от меня. Только активное сосредоточение на высшей степени его развития, это увлеченность объектом, произвольно выбранным, способно победить отрицательную доминанту и обеспечить необходимые условия для творческого акта.
Это у каждого свое.
То есть невозможно себя стимулировать и потом что-то такое выдать.
Но это ведь у каждого свое. Этому интересно, например, там рисовать. А этому интересно о чем-то беседовать.
Естественно. Естественно. Дух одинаковый. Да. Не просто сам, дух одинаковых нет. Дух. Бог не повторяется. Дьявол,
если, допустим,
да, дьявол это большой такой ксерокс, который хочет наштамповать.
Не, я имею в виду, если, допустим, вот тебе интересно вот это, ты встречаешь человека, ему другу, ты ему будешь захватом, он тебе скажет, Витя, ну все, поговорили.
Да, да. Хорошо, все, спасибо, да. Да, я Станиславского все-таки дочитаю, да? Только активное сосредоточение на высшей степени его развития, увлеченность объектом, произвольно выбранным, способна победить отрицательную доминанту и обеспечить необходимые условия для творческого акта. Что имеется в виду? Я, с позволения, наберусь наглости прокомментировать самого Станиславского. То есть есть люди, которые, ну, вот, например, человек вышел, актер, он вышел, сейчас он сыграет роль, он может вжиться в эту роль, он может всех там удивить, он вообще это прекрасно играет. Но раз кто-то сказал, и знаешь, вот тот вот там Николай, там твой враг про тебя что сказал. У него бах, внимание туда ушло. Какая-то негативная информация. Эта негативная информация настолько его проглотила, что он выходит на сцену, и он не может сосредоточиться, он забывает слова, он путается. Это там Вася или кто там у него не выходит из головы. Отрицательная доминанта. С каждым, наверное, было, со мной было, по полдня иногда не могу выключить мозг по поводу там чего-то. Мне не нравится, потому что я вот вовремя это не сказал, не сделал, может, не решился, может, побоялся за свою репутацию. Ну, по каким-то причинам, ну, нехорошим причинам. Надо сразу решать вопросы, все, да. И вот я мучаюсь головой, потом беру телефон, звоню, знаешь что, я вот так вот про себя думаю, фу, хорошо, выключился. Ну, надо что-то сделать с этим. Надо что-то с этим сделать. Ну, какое-то действие. А так вот, думаю, авось пройдет. Не пройдет. Отрицательный доминант. И это, и знаете, что это было? Изгнание беса. Потому что если мысль меня не слушается, я не могу ее забанить, не могу ее, значит, она принадлежит не мне. А просто так мысли сами по себе тут в воздухе не порхают. Всегда имеется какое-то живое существо. И это бесы. И вот сколько я полдня плохо думал, вот так вот переживал, вот эти вот, это с меня как по трубопроводу туда какая-то энергия куда-то шла в какое-то инфернальное пространство. Кто-то меня кушал в это время. Лярва. Поэтому надо прекратить. Как прекратить? Закрыть вопрос.
Это лярва, да?
Давайте просто назовем беса. Их по-разному называют.
Именно,
по-разному. Я по-народному. Бесы. Да. У них есть классификация, но мы не будем углубляться. Да. Главное, что они живые, они хотят кушать. Хотят кушать.
Это
а... Да, они просто раз это тебя расшевелили, ну, и ты там вот дергаешься. Да. Итак. Задача заключается в том, чтобы научиться создавать. Оказывается, этому надо учиться. Как учиться? Например, вот у космонавтов есть такое, не помню, Леонов, кто там рассказывал. А у них космонавты, их же тренируют, да? Они же не на прогулку собрались. Там центрифуга, барокамера, такие страшные слова. Я, например, плохо переношу центрифугу. Вот раз попробовал, думаю, нет. Нехорошо. На самолете мертвую петлю раз даже. Нет, я не хочу. Желудок вот сюда вот подходит. А они там вот это каждый день тренируются. Ну, космонавты, по словам космонавтов, они говорят, что самое страшное и самое тяжелое испытание, оно называлось 5 минут. Человек просто берет, ну, наручные часы такие механические, не вот электронные, а вот, ну, вот такие вот, вот так вот. И смотрит за секундной стрелкой. И надо смотреть за секундной стрелкой, размышляя о секундной стрелке, что как она с цифры на цифру прыгает, смотреть, и чтобы ни одна посторонняя мысль не отвлекла, ну, тебя не отвлекла. Ну, только по-честному. Если и это должно быть 5 раз оно пройти. Всего 5 раз. И космонавты, которые, ну, как бы должны быть сосредоточены, да, то есть это волевые люди, они же какие-то спортсмены. Ты не можешь стать спортсменом, если ты не можешь сосредоточиться. Ну, сосредоточиться надо везде. Вот уметь. А, то есть ты физическое упражнение можешь сделать. Они вот 5 минутами не обходилось. До получаса. Еще. Кто-то скажет, да, 5 минут там легко. А, существуют тесты. Например, есть такое видео, там... Есть такие мим-актеры. То есть там одни, ну, 3 актера в черном трико облегающем, ну, одни такие, рожицы у них такие, а 3 актера в белом трико. И вот эти белые кидают друг другу мячик. Видео длится где-то, ну, 1,5 минуты. Немного. И черные. И вот они вот кружатся в маленькой комнате и кидают друг другу мячик. Черные кидают черный мячик, белый белый. И надо просто посмотреть и посчитать. Тест простой. Посчитай, сколько передач белые, черных можешь не обращать внимания, сделали друг другу. Вот раз, один пас, второй пас. Но там посередине вот этого всего, всей вот этой кутерьми, заходит человек, наряженный в Кинг-Конга. Вот такого же роста, просто обезьяна. Да, и он подходит вот такой, весь волосатый, так бум-бум-бум-бум в себе, и дальше пошел. Так вот, тест считается пройденным, если ты эту обезьяну не заметил. Она становится невидимая. А все замечают. Спрашивают, сколько было передач, столько. Что еще видел? Обезьяну видел.
Как раз никто не замечает эту обезьяну.
Ну, я бы сказал, редко кто... Сосредоточение очень... редкое явление, потому что нас рассредотачивает. А знаете, кто нас рассредотачивает? Нас сосредотачивает сам Бог, потому что раз, и вот оно, кружок умелые руки, я тут мастерю, никого не вижу, никаких ни обезьян, ни никаких этих, кто что делает, не завидую, все, чуть не святой, потому что я с Богом. А бесам это не надо. Если я с Богом сосредоточен, я ничего не боюсь, им ничего не перепадает. И вот тогда бесы начинают меня терзать. Вот. Вот когда я рассредоточен, то бесы меня рвут на части. Ты не просто невнимательный, ты не просто, у тебя там силы воли нет, бесы. Ты одержим, и бесов надо изгонять. За взрослого человека изгонять надо серьезно, а вот с детей проще. Я скажу, каждый папа может взять ремень. Может быть, ему хватит просто слова. Может показать ремень и скажет, так, а ну прекрати, ты что ты там делаешь? И все, и бес уйдет. Отец имеет власть, пока ребенок маленький. Если он с этим бесом выйдет, вот этот ребенок, кто-то ну, вырастет, потому что он сказали, ну нельзя бить. Надо по головке гладить. Более того, вот тема, о которой я сейчас говорю, она очень серьезная, потому что мы рассредоточены. А если мы рассредоточены, любое СМИ что угодно расскажет, и мы все там, и мы все в панике. Мы не сосредоточены, мы не уверены, мы трусливы становимся. Нас нужна любую информацию. Мы понимаем, что это ложь, но эта ложь сверлит нам мозг и не покидает нас, и в конце концов она становится правдой. Потому что это бесовское правительство. Но с чего начинается? Как говорил Ален Даллес, мы начнем их брать прямо с детей. И программа защиты ребенка, и ребенку не надо вот это говорить, и в школе, и ребенок имеет права над родителями, и он тоже человек. Да не было этого никого. Это родовое знание с детства не допустить затваривания детей. Да, пряник нужен и кнут нужен. Это не просто кнут, что власть такая отца. Нет, потому что отец это тот, кто любит. Мать не сможет этого сделать. И растет безотцовщина. Если папа тряпка, то сын или дочь безотцовщина. Мама не поможет. Не поможет. Веды говорят, если ну, нету папы, ну, ушел, бросил. Ну, дядя должен быть из рода близкий человек. Или старший брат, или дедушка, мужчина. Мужчина. Он может изгонять бесов. Очень просто. Не какие-то пантакли рисовать. А просто сказать, так, а ну-ка на место, что это такое, и все. И все. И если мы вот этот аспект упускаем, то все поколение, затваренное бесами, и с ними можно делать все, что угодно. Они видят все, что угодно, только не то, что нужно. А бесы уже постараются, чтобы ты не увидел свое, и потом ходят по курсам, где же мое призвание, где же мое предназначение. А некоторые настолько затваренные, настолько одержимые, что там надо серьезный экзорцизм. Что ж я не замужем, что ж я работы не найду и так. Это следствие одержимости. Почему я не я? Да потому что бесы тебя рвут на части. Ты боишься делать то, что тебе положено делать. Ты не решаешься. И покорно идешь и делаешь, тобой командует. Завладели твоим вниманием. Завладели твоим вниманием.
Не все знают, что им положено.
Все знают, что им положено. Но эта информация больше всего будет бесить одержимых. Они будут возражать. Нет, почему? Ну, для того, чтобы сохранить чувство собственного достоинства. Потому что самое главное у беса, это рассказать человеку, что ты нормальный человек, что это ты такой, это твой такой характер. Тут никаких бесов нету. Мы говорим о чистоте. О чистоте. Там в Бхагавад-гите в конце что написано? Если ты с Богом, что у тебя получается? У тебя получается сила. Это концентрация. Победа. Тебя в угол никто не может загнать. Почему? Ты с Богом, потому что если ты с Богом, кто против тебя? Что дальше? Кто-то помнит? Славик должен помнить. Изобилие. Изобилие, значит, все у тебя есть. Мало того, что у тебя все есть, у тебя есть еще на подарки всем оставлять. Потому что если у тебя тютелька в тютельку, деви с кребетом сошелся, ты вообще для чего живешь? У тебя должно быть больше. Больше. Ты не должен быть как пылесос. У тебя должно быть больше. Ты должен быть продуктивен. И чистота. Чистота. Нравственная чистота. Нравственная чистота. Самые большие врата, в которые входят бесы, это сексуальные врата. сексуальные врата. Это вообще для спуска души и все такое. Но если человек не при делах, у него нет партнера, это тоже бесы очень любят. Очень любят. Человек не защищен. И он смотрит, и у него вся творческая энергия, про чего мы говорим, я не зря Станиславска, уходит вот так вот, по нижней чакре, вот туда. Вот туда. Вот туда. И все. И тут ничего не остается. И он ходит озабоченный вот так вот. И у него эта проблема. Эту проблему надо решать. Но надо с бесами побороться. И тогда проблема будет решена. Потому что одержимого никто не любит. Он замуж не выйдет, она замуж не выйдет, и он не женится. Потому что за бесов замуж не выходит. А за божественного человека, очистись от бесов, ты сразу станешь привлекательным. Потому что прояви Бога в себе. Вопрос решен. Вопрос решен. И вот эта чистота, как каста есть неприкасаемых, вот это аналог наших бомжей, они полностью, они нечистота, к нему прикоснешься, в тебя уже десяток перебежал, вот, вот так вот. Поэтому нет, чистота, это и руки мыть, и все такое. Но самое главное, чистота, вот она на всех планах существует, да? Но если ты на тонком плане чист, можешь руки не мыть. А если ты грязный на тонком плане, мой их каждые 5 минут. Хоть так будешь, ну, вот тогда ну, придется мыть. Запах тоже показывает это, вот, ну, эту бесовщину, да? И так. Что-то я это заигрался и вместо Станиславского начал говорить. Там вот такая статья, я не могу никак прочитать. Известно, что человек, забыл где остановился, начну сначала, страстно увлеченный чтением книги, становится нечувствительным ко всем прочим воздействиям. Более того, всякие сторонние раздражители нервной силы, которые при отсутствии увлечения могут отвлечь человека от чтения, теперь заставляют еще энергично углубиться в содержание книги. То есть стимулирует процесс внимания. То есть человек, который сконцентрирован, какой-то раздражитель еще более концентрированный. Если человек не сконцентрированный, любой такой, это больной человек, то есть здоровый человек, он поработал и уснул, тут хоть из пушки пали. Больной человек, ой, там вода капает, кран, можно с ума сойти, как на мозг мне капает. Ой, потише там дети, его раздражает все. Почему? Он весь, ну, вот, снаружи. Уйди вовнутрь. Ну, вовнутрь, если вовнутрь уйдешь, но там Бог должен быть. Бог должен быть. Есть, правда, другой вариант, когда там святое место просто не бывает, когда там конкретно бесяра в тебе сидит, тогда тебе, наоборот, надо как-то от него отвлечься. Отвлечься, потому что если ты уходишь, ну тогда там уже конкретно, тогда уже психушка. Так. В действительной жизни всякий, написано всякий человек, проснувшись поутру, тотчас же, произвольно или непроизвольно связывает свое внимание с тем или иным объектом. С этого мгновения процесс его внимания ни на секунду не прерывается в течение всего дня до той самой минуты, пока он снова не погрузится в сон. То есть, дело вовсе не обстоит таким образом, что покончив с одним объектом, человек в течение какого-то времени не занимает свое внимание ничем, и только потом связывает его с новым объектом. Иногда один объект вытесняется другим, очень медленно в результате известной борьбы. Иногда при неожиданном воздействии сильного раздражителя переключение происходит мгновенно. Однако, самый процесс внимания протекает совершенно непрерывно. Ну, если не считать, конечно, случаев патологических, когда оказывается поврежден сам механизм внимания. Черепно-мозговая там и все такое. Все остальные, пожалуйста. Вот кто мне скажет определение одним словом, вот то, что я скажу, много слов, одно слово, кто придумает быстрее. Состояние рассудка, характеризующее собранностью, размышлением о чем-то одном.
Сосредоточенность.
Ну, да, красавица. Концентрация, сосредоточенность. Сосредоточенность, ну это, да, это синоним. Синоним такой подходящий. Вот. Станиславский, он показывает свое наблюдение на спектакле, он заметил, о да, действительно, вот оно в чем дело-то, да, Станиславский то там заметил. И он показывает разницу между хорошим и плохим актером. Хороший актер, он сконцентрирован на том, что делает. А когда внимание по ту сторону рампы, так, этот Это там носу ковыряется, откуда-то пошел, наверное, ему не понравился, да. И все, расконцентрация. Этот актер уже никого не интересует. И говорит, плохой актер. И как Станислав говорит, не верю. Помните, знаменитый, он не верю. Кто-то говорит, не верю. Не верю, что это так. В итоге люди его не верят. И к счастью или к сожалению, я думаю, к счастью. Я думаю, вообще все к счастью случается. Если одним людям верят, а другим людям не верят. Люди, которые сконцентрированы, их слово, ну, ценно. Они просто сказали и верят. Потому что там Бог сидит. А этот весь одержимый, он так, хочет всем понравиться. Что-то подозрительный тип. Не верят ему. И правильно. Потому что бесу верить это себе дороже. И потом, даже если этот человек хочет честно все исполнить, бесы ему не дадут это сделать. Они же провоцируют на какой-то конфликт, чтобы у него была проблема, чтобы он об этом думал, чтобы его доить дальше. Раздавят его, как корову, и он потом такой весь шизофреник ходит и такие удои дает. Вот. Вера. Вот почему одним. От умения концентрироваться зависит успех любой деятельности. Какой деятельности? Любой. Любой. Какая страна была? В Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах, когда в Швеции, в Соединенных Штатах сейчас пошла такая мода детей, ну, узкоспециализированно образовывать. Не как вот раньше там, немножко география, немножко история, но потом что-то там сильно полюбишь, углубишься, да? Сказали, зачем тебе география? Ты же хочешь быть там каким-то токарем, ну вот изучай свой токарный станок и в гаджетах там лази, там, и все. Вот выросло поколение, и страна просто так раз и встала. То есть есть должности, некому занимать. Люди не понимают, они не могут этими технологиями владеть, потому что вот они недообразованные. И стали бить на бат, что ж такое делать. И знаете, китайцы тоже это. Оказывается, есть такое упражнение, которое, если с детства человека это учить, ребенка учить, которое вроде не похоже ни на одну деятельность, называется каллиграфия. Человек просто начинает писать. И перышком, не шариковой ручкой, еще перышком писали. Вот когда он, оказывается, когда человек каллиграфически пишет, у него там вот все, что есть в мозгу, все приходит в движение. Оказывается, это такой сложнейший процесс. И потом сделали эксперимент. Одна группа учеников и контрольная группа учеников. Даже две контрольных группы учеников. И одну контрольную группу учеников перед каждым уроком 5 минут заставляли выводить там кружочки, там крючочки и все такое. По итогу, когда прошло лет 5, эта группа обогнала по всем предметам вот тех и вот тех. Потому что у них было упражнение на концентрацию. Просто упражнение на концентрацию. Просто вообще, просто ни о чем. Просто написать какие-то буквы. Физика, химия, биология, зачитка стихов, там, заучивание. Игра в шахматы. По всем показателям эти ребята всех обогнали. Потому что концентрация. И посмотрите тоже с космонавтами. Вот там центрифуга, там барокамера, все такое. И вот такое тупое занятие сидеть на часы поглядывать. Нужно. Потому что он выработает себе такую привычку, чтобы ничто его не отвлекало. Чтобы он, потому что все ДТП от этого происходят. И ДТП по жизни происходит. Мы невнимательны к людям, мы невнимательны к себе. Раз порезался, я сколько раз резался. Что-то делаю, раз, а потом раз и нож, и потом вот хожу забинтованное. Это. Почему? А не отвлекайся, тем более с ножом, да. С человеком, когда разговариваешь, тоже не отвлекайся. Он может обидеться, ты не заметишь травмы. Он тебя проклянет так тихим словом, потом ты думаешь, что у меня что-то ничего не получается. Так тебе и надо. Концентрация-то концентрация. То есть делать, значит делать. Буддисты об этом очень сильно много говорят. Да везде об этом говорят. Потому что так отличается божественность от бесовщины. Бесовщина – ты никто. Ты материал, ты еда. А когда ты сконцентрированный, ты кто-то. Ты собран до кучи. До кучи. Ты. Твое тело здесь, твои мысли здесь и твои эмоции здесь. Все. Ты целый, ты ом пурнам. Ты живой. А если мысли там, эмоции там, тело здесь, то тело не здесь. Здесь труп, который до светлого будущего никогда не дойдет. И с трупом никто не хочет иметь дело, обратите внимание. Ты не сконцентрирован, да ты покойник уже. Ты уже покойник. И как-то так не делай вот такой привлекательный вид, не получится. Привлекает жизнь. Жизнь. Вот. Итак. Еще раз, от умения концентрироваться зависит успех в любой деятельности. Но мы сегодня будем говорить вот о детях, о детях. Есть дети сосредоточенные, творческие, спокойные, сильные. Вот он сидит, делает что-то, может подумать, что он как типа ботаник, говорят. Нет, когда вот они выходят на переменки, начинают, вот у нас, например, вот тут вот, там или драться, или что-то, он одной левой так раз, он уверенный. Не то. Он и сосредоточенный, а есть, которые на уроках вот так вот им ни в чем в голову не вдолбишь, они слабые и там. То есть сосредоточенные всегда сильные. Вот. А есть время, которых я детей имею в виду, потому что дети очень хотят понравиться, да? Вот что-то там слепил. Сразу бежит до взрослого, смотри, вот я сделала. Или хочет всем показать. Им нужно внимание. Детям всегда нужно внимание. Это нормально. Это нормально. А есть те, которые все время заняты тем, чтобы понравиться окружающим. Или, если получится, доминировать над ними. Вырастают хулиганы. Хулиганы. Не сильные, а хулиганы. Просто такие вот бандиты маленькие. Я хочу сказать, что вторая категория – неестественное человеческое поведение. Вторая категория вот этих детей – не является естественным поведением детей. Это бесовщина. Потому что если мы посмотрим за поведением этих детей, пока они маленькие, это не видно. Но если увеличим, то мы увидим зависть, то мы увидим садизм, то мы увидим радость, если кого-то удастся вот так вот унизить. Смеяться, жестокость – это демонические качества, которые вообще не присущи людям. Вот этим существам они не присущи. Значит, в них бесы. Они не просто балуются. Они не просто балуются. Там нету бати нормального с ремнем, который бы изгнал всю вот эту нечисть, нечистоту. Нету. Это безотцовщина. И учитель не может ничего сделать с ними. Это демоническое влияние, которое потом вырастут, будет вообще беда. И поэтому это надо пресекать. Но определенные сферы в управлении говорят, нет, с детьми надо потихонечку. Мы лишим вас родительских прав, если вы там его это. И вот синяк, это значит, и полиция приходит. Для чего это делается? Вы думаете, это делается для отъема детей всяким там меньшинством? Да, это тоже. Может быть, на органы, да, это тоже. Но самое главное не это. Самое главное затваривание людей. Затваривание поколения людей, чтобы потом человечество однажды вот стало вот таким расконцентрированным, безбожным. Его можно брать голыми руками. Написано, что извратила всякая плоть свой путь на земле. В Библии написано. Потому что без концентрации этого... Ты просто не знаешь, зачем ты живешь. Ты просто живешь, проедаешь время, смотришь сериалы какие-то, вот, и ты не знаешь, для чего ты живешь, кому ты вообще нужен или нужен ты, сколько у тебя там друзей, что там говорить о роде, потому что, знаете, род дает задачу каждому человеку, и она есть, но если ты не затваренный. И поэтому, ну и как говорится, что мало поставить диагноз, надо дать лекарство. Как заниматься экзорцизмом? С чего начать? Начните с часов, с наручных. Начните с каллиграфии. И бесы вам будут это сразу мешать. Если вы будете сериальчик смотреть, бесы вам мешать не будут. Они будут участвовать в просмотре. Если, конечно, да, да. Они скажут вам, а может быть вот тот давай выберем, там интереснее. Вот. Потому что там вообще нет концентрации. Я по себе думаю, то есть это тяжелая работа концентрации, как работа. Нет, неправильно сказал. Тяжелая работа экзорцизм, когда занимаешься сам в себе. Вот я готовлюсь как к лекции, или мне что-то надо, кто-то мне поручил или попросил что-то делать, я это делаю. Я концентрируюсь и как устаю. Какой-то вот труд, вот устаю, да, 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 да. Стоит мне включить, и вот думаю, сейчас вот доползти и спать. Стоит включить какой-то, я не знаю, какие-то ковбои. Сон как рукой. Понимаете? Это же феномен. Вот только что я хотел спать. Вот концентрация – это труд. Но мы не хотим концентрироваться. Когда нас концентрируют, я на самом деле марионетка. Руки, ноги, глаза, мысли, все такое. Меня дергают. Я в этом не участвую в процессе. Если ты думаешь, что ты тратишь какие-то силы, нет. Самые силы, вот это чтобы я оставался собой. Вот это труд. Но мы разучились. У нас уже те нервы там уже там истлели. Все. Нас вот снаружи дергают. Поэтому тренировать тоже как мышцу. Тренировать. Учиться думать. Это труд. Если... Вопрос запущенный, это не значит, что значит, все, теперь марионетка. Нет, тренироваться дальше. Это касается взрослых. То есть это описание вот этих хулиганистых детей, описание демонического влияния. Исправляется она не медикаментозно, не душеспасительными беседами. Они вообще не слушают. Ты думаешь, ты ему, ребенку рассказываешь, что ой, там... А, там Гена так нехорошо делать, ты что ж там девочку обидел, он да, больше не буду, раз учитель шел опять, на тебе закосу, на тебе, не помогает, это не помогает. Без удовольствия выслушает все, что угодно, потупит глаза, они же такие хитрые, но как только тот ушел, они будут это делать, без боится чего только, чтобы его не изгнали, чтобы ему не запретили. Как? Кто-то видел, как бесов изгоняют там христиане? Я запрещаю тебе. Я приказываю тебе, выйди. С детьми так надо. Надо, чтобы это был мужчина. Чтобы это был действительно мужчина, а не тряпка. Какой мужчина? Может, какой-то такой необычный мужчина? Нет. Достаточно, чтобы мужчина не пил, не курил. Ну... Остальное опустим, скажем, и не был затварен толерантностью. Потому что толерантный мужчина – это тряпка, это не мужчина. Мужчина решает все сам. Как в «Москва слезах не верит», такой эпический это фильм, помните, а? Ну кто его только не смотрел. «Москва слезам не верит». Там был Гога, он же Гоша. И когда там был конфликт, и там... Ну, кто-то кого-то хотел побить, и они там вышли, там это, взрослые люди, и набили им морду, и это сказала, это не выход, они будут думать, что можно все решать силой. Он говорит, да, они будут думать, что на их силу будет другая сила. А кто сказал, что сила плохо? Кто-то сказал, а нам говорят, нет, надо слово, надо по головке гладить, надо душеспасительные беседы. А давайте посмотрим. А давайте посмотрим, вот Библию возьмем. Царствие Божие силой берется. Вот вам, пожалуйста. Или в конце Бхагавад-гиты написано, тот, кто рядом с Богом, при нем написано первым словом сила находится. Сила. А есть Шри Нишопанишат, а как Чандокья-упанишат, 15-й текст, там, не помню какая глава, там написано, что самое главное в живом существе, не написано в человеке, в живом существе, неумение слышать, видеть, думать, а жизненная сила. Если такое красивое, я все знаю, я расскажу, как вам, но во мне нет этого огня, силы, то есть сила, вот Бога во мне нету, то есть силы нет. Вы знаете, сила есть у всех, только она... Или расконцентрирована лебедь, рак и щука, или она в одном в острие. Игла, жало такое, да? Вот смотрите, я беру иглу, например, ну иглу, какую там, как вот, штопать там материю, да, вот, ладонь так, и так вот, вот так, раз, она пройдет насквозь. А если я возьму там, ну я не знаю, вот авторучку беру, вот, еще тупым концом, вот. И вот я буду бить и не проткну, а усилия я больше делаю, понимаете? А для иглы насквозь. Усилия те же, а есть эффект. А тут усилий много и никаких эффектов. Вот мы такие тупые, потому что мы не сконцентрированы. В этом разница. И от нас никакого толку. Ни один наш проект не реализуется. Мы просто мясо для кого-то получается. Кто-то в этом заинтересован. Вот. То есть нужно непосредственно изгонять бесов. Старший из младших, ты можешь сам с собой, сам не можешь, значит, обратись к кому-то. Но есть такие затваренные, такой, говорит, это мой характер такой, и все. Все нормально, так бывает. Так бывает. Хлоп, придумали какое-то заболевание, например. Какое заболевание? Надо беса изгонять. Нет, это заболевание, оно лечится в фармакологии или просто это пожизненный диагноз. Просто к нему теперь аккуратно надо. Как бы беса не спугнуть, понимаете? Ну, да. Беса. То есть люди вообще перестали учитывать, что тут рядом есть какие-то другие живые существа, и не обязательно добрые, а просто хотят даже полакомиться. Нечисть, говорят, нечисть, которая сбивается на стол, просто они нас поедают. Это знание утрачено. И многие усилия в человеческой деятельности не увенчаны успехом только потому, что вот эти истинные причины, вот это родовое знание, скрыто от людей. Ну, например, ну какие знания? Ну, бесов не существует, инопланетяне не вмешиваются в жизнь людей. Хотя президент уже говорят, да, мы с ними поговорили, каждый президент берет, Медведев, например, рассказывает. Когда я беру это, ну, когда я вступаю в президент, ему дают там ядерный чемоданчик и такой список, где какие инопланетяне живут, когда к ним на прием ходить. Об этом рассказывает. Да, рассказывает, последний раз говорю. И там, и другой там с постсоветского пространства тоже рассказывает. Америка давно с ними уже задружилась. Вы думаете, технологии они сами там придумали. И еще говорят, ну, человеческие врожденные инстинкты, это стыдно. Это не по-человечески. Это у вас атавизмы, как типа, вот как хвост их надо. Вот, эфира нету, мирового правительства нету, космоса сейчас уже разговаривали, нету, Земля. А сказали нет, вот раньше учили есть, а сейчас нет, потому что...
Не, космонавты летали, те же закрыли?
Нет, космонавты никуда не летают, это была инсценировка и все такое. Говорят, вот нам так говорят, нас хотят, ну, до первобытно-общинного состояния, до звериного состояния, и потом легко, потому что звери особенно не концентрируются. Звери концентрируются на, у них самое главное выживание, поэтому им концентрироваться на то, что вокруг, это естественно, это их задача. Но не человеческая эта задача. Наше внимание концентрирует не на том, от чего зависит успех какого-то нашего предприятия, а вообще на чем угодно. Лишь бы это было, ну как, правдоподобно, а главное неуспешно. Как вот фокусник, да? Фокусник. В общем, нас тормозят. Фокусник что делает? Вот у него цилиндр, вот он за уши кролика там вытаскивает. Что-то делает, мы никак не поймем, не было кролика, откуда появился. А там какие-то зеркала, он какие-то делает движения. Он отвлекает наше внимание от того, что он делает. И он так концентрирует наше внимание на то, что он тут в наглую делает, мы не видим. Это правильный, профессиональный фокусник, иллюзионист, иллюзия. И есть иллюзия, которая называется Махамая, по-христиански называется дьявол, это одно и то же, которая погружает нас в эту иллюзию и дурит. Дурит. А что, ну, никакого Бога нет. Ну и рассказывает нам что-то такое другое. И мы думаем, что мы находимся в реальности, а идем. Вот сейчас все получится, раз, и ничего не получается, потому что, ну, карта была не та нарисована. Есть такой термин, может кто-то слышал, синдром дефицита внимания. Считается это болезнь. И я бы не обратил даже, то есть рассеянное внимание, я бы не обратил дефицита внимания. То есть внимание это моя сила, это моя сила. Это то, что я вот это верю, этому доверяю, что это моя жизнь, в общем-то, и есть. Если я за этим не следую, то значит все плохо. И тогда получается, что ты или делаешь что-то вообще ненужное, или мало нужное. И потом только это понимаешь, а силы потрачены. Это знаете, как вот рассеянное внимание. И иногда себя ловлю на мысли, вот хочется сделать больше. А внимание иссякло. Просто устал. Бывает такое, да? Вот бывает, что ну пора просто спать. Перезарядку батарейки делать, да? Я вот читаю страницу, читаю, перевернул страницу, и тут ловлю на мысли, что... А я не помню, что я сейчас прочитал. Честно прочитал. Это знаешь, как пьяный, да? Он может в отдельности понимать каждое слово, а потом скажешь «перескажи», он это в текст не сгруппирует.
Запутался.
Не, он вообще не поймет. Он каждое слово понимает, но у него вот связки нет. Это внимание, которое вот вяжет эту гирлянду логическую. То есть целостность. Целостности нету, все расчлененка. Почему? Либо я просто уже сплю, либо я думал о другом. Хорошо, если ты спишь. Это тогда нормально. А если ты думаешь о другом, вот тут беда. Тут беда. В общем, и тогда вот мы, животные, к чему нас, в общем, и гонят. Непроизвольное внимание, это у животного, непроизвольное. Произвольное это я произвел. Я зовут производителя этого внимания. Раз, что-то там кошка раз уже посмотрела. Это непроизвольное внимание. И оно зависит от раздражительного. А производное это концентрация есть. Непроизводное это не концентрация. И вот есть такие люди, которые, когда у них убрали все раздражители внешние, они настолько к ним привыкли, они их не просто не раздражают, они без них не могут жить. Вот хлоп. Зима, быстро стемнело, и выключили свет, нет интернета. Читать я уже давно не хочу. Темно. И вот даже люди сидят и не могут поговорить с друг другом. Катастрофа. Ничего не раздражает. А так ребенок заорал, там что-то соседи, там что-то в телевизоре мелькает. Обсудить кому-то кости перемыть неправильным политикам, да? А так все. Ну, внутри-то ничего не поступает у тебя уже давно. Что, иссяк источник? Да нет. Осквернен он бесовщиной. Бесовщиной. Ты думаешь, ты развлекаешься? Нет. Тебя порабощают таким образом. Потому что если ты беззащитен, тогда пересел. Потом тебе выключат один раз свет и все. Так... эсэсовцы даже поступали, когда там какой-то партизан долго не кололся, да, его запирали в комнату, он был там один сам с собой. Кто-то смотрел фильм, их два фильма, два экранизации по повести, шахматная новелла, кто-то слышал об этом вообще? Нет? Там был один, то есть вот, была речь об обычном человеке, но который тоже привык обычно. Студент, понимаете, пока свободу горим, пока сердца для чести живы. Он был революционер, это было в Германии или в Австрии. Была война, как раз немцы, эсэсовцы, все это дело. И его захватили как руководителя, а он ну, не рассказывает и ничего. И хотели уже к стенке, потом кто-то сказал, знаете что, да давайте им это... Один профессор говорит, можно мне его для эксперимента? Посадили в камеру и все. И там вот он быстро очень изучил все окружение, а что дальше, больше нечего. Его там неделя, две. И потом первый допрос. И первый допрос явился для него таким ярким впечатлением. И потом, когда он ушел в камеру, этот допрос у него круглосуточно. Круглосуточно. И чем он спасся, он уже был готов все выдать, рассказать, закричать, что нате вам. Он с ума сходил, не мог ничего сделать, пока он ну, случайно выкрыл у одного там полицая. В кармане было, с прибытием, ну наконец-то, давно приехал уже?
Да.
Пару дней, да, ну вот, наконец-то. Возвращение, с возвращением, да. Вот, выкрал у одного там полицая это, такой томик шахматный, там 100 партий или сколько-то там, ну, великие там эти шахматисты играли. При этом по фильму он не знал, как ходит, как фигура называется, и его концентрации, он решил сконцентрироваться, он выучил, и потом там чемпиона мира там обыграл, и все такое. Ну, что такое вот дефицит внимания. Ну, ладно. Так вот, взяли и сказали, что вы знаете, что вот эти дети, которые не хотят учиться, хотят драться, проявляют демонические наклонности, это просто синдром, синдром дефицита внимания. И его надо лечить. Его надо лечить, оказывается. Не ремнем и не наказывать уголовников. Если кто-то думает, что детей не надо наказывать, а давайте не будем наказывать этих уголовников и убийц. Вот что будет? Ну что будет? Давайте им лекции читать. Давайте им это психотерапевта пригласим. Зачем же так жестоко убил? Ну, надо было убить хоть как-то раз, вот как-то вот, чтобы не мучился, да. Да. Вот давайте, да. Но этого же не дело, потому что мы понимаем, что это, ну, безумие. Ну, почему-то никто не думает, что с детьми то же самое. Да даже не то же самое, там десятикратно, тысячекратно они быстрее реагируют. Там надо, вот там придушить беса надо. Тогда он взрослые будут нормальные, сильные. Сильные, не угол... Да, да.
Воспитание детей, чтобы соблюдали заповеди, не убей.
Ну да, да. Ремня, в общем, надо им давать. Только папе, мама не имеет на это полномочий. Папе, это я рассказываю родовое знание, чтобы были в курсе. И это не чтобы папа говорил, о, что меня наконец-то слушается. Он должен понимать, что он изгоняет бесов из детей. Изгоняет бесов. Это вот такая ритуальная такая штука. Если он их не изгонит до 14 лет, то потом караул. Потом такой переходной возраст. И, ну и деды наши говорят, есть, пока ребенок вот поперек лавки лежит, еще можно что-то сделать. Когда уже вот вдоль, то уже опоздал. А некоторые говорят, в утробе надо еще лечить.
Вдоль лавки это с какого возраста? 6-7 лет?
С рождения сразу надо лечить. Сразу надо. Постоянно. Только заметил беса, сразу надо это припенять.
А вот можно еще задам, да. Я знаю, где-то вычитал тоже с такой информацией, что детей раньше в Киевской Руси ставили в угол, но именно в священный угол, там где иконы, там где что дети, ну, молились Богу. То есть не то, что там наказывали, а вот именно, чтобы шло вот это очищение, то есть, ну,
исправляли.
В угол ставят не для того. Вы слышали, против там вот против стола, вот угол стола, не садись замуж, там не выйдешь и так далее. Потому что существуют так называемые торсионные поля, которые образуются в результате передвижение предмета во времени. Это торсионные поля такие. И так вот, если ты в угол становишься, то у тебя энергия уходит. Уходит. Потому что легче покаяться, легче раскаяться. Если у тебя беса одолели, ты раз, и тебя всю силу спустили. Наказывать не надо. Когда человек обессиленный, вот это похоже на голодовку, когда ты долго ничего не ешь, у тебя уходят все шлаки, все ненужное, но такое коренное, то, что нужно, ни за что не уйдет. И ребенок очищается, стоя в углу. Если его посадить вот в эту пику, он наоборот начнет это крутиться, и поэтому пика тебя протыкает, вот эта пика, ну, угол стола, да. Поэтому вот, это немножко другое, но это...
Когда становится священный угол, то есть вся негативная энергетика, она уходит, в том числе и бесы, и все остальное.
Да, именно негативное. То есть гативное не уходит. Вот негативное уходит, да. То есть правильное не уйдет. Сначала организм так, он сначала чем-то расплачивается ненужным сначала, а самое дорогое, ну, напоследок. Итак, хочу зачитать дневник Льва Николаевича Толстого. Почему именно Льва Николаевича Толстого? Потому что, ну, это человек, ну, наверное, который умел концентрироваться, да? Потому что, ну, вы представьте, «Войну и мир» написать. «Войну и мир». Тут брошюрку читаешь, или, ну, я в жизни написал всего лишь одну книжку, «Трактат о свободе». Я ее писал, полгода я ее писал. Я ее писал, перечеркиваю, а «Война и мир». И причем у меня потом один подошел человек, говорит, смотрю, как ты мучаешься, надо тебе компьютер. А сейчас на компьютере тык-тык-тык-тык-тык, слово не понравилось, убрал, местами переставил. А я когда писал эту книгу, я писал на листочке, компьютера не было, давно было. В 2000 году.
У меня рукопись.
Рукопись осталась, да.
Шкафу лечь.
Да, я вырезал вот этот вот листочек.
Три рулона.
Вот эти вот, одна мысль, вторая, потом вот так их поставить, или так вы. А на компьютере раз, да. Да, она пересдавалась. Наберите «Трактат о свободе», Савельев Виктор. Да, боже упаси. Ладно, реклама. На правах реклама. Кто читает эту книжку, почему-то вылечивается. Онкологически вылечивается. Один от заикания вылечился. Эту книгу скупила пол тиража Надежда Николаевна Новикова. Это всесоюзного онколог значения. Она давала просто, они читали, и что-то у них хорошо было с онкологией. То есть в смысле, что нету, да. Чего они там нашли, я не знаю. Я просто описывал то, что со мной происходило. Я сейчас стал наглый, а тогда я был скромный. И тогда я писал, что вот одного человека случилось 100, у другого случилось 100. Потому что, а это все случалось со мной. Мне казалось бы, а сейчас я узнаю, или время изменилось. Сейчас со всеми случается чудо чуть не каждый день, да. Все так просветляются, удивляются. И поэтому я сейчас не стесняюсь говорю. В общем, «Трактат о свободе» на нашем сайте есть. И в интернете есть, кроме нашего сайта. Вот. Я ее написал, потому что люди... Я говорил одни и те же вещи. Ко мне человек приходит, я ему рассказываю одну, вторую, третью историю. Он, что вы так можно? Я говорю, да, так было. Я говорю правду, это со мною было. Я вот так поговорил, онкология прошла. А у тебя, думаешь, что-то тяжелее случай, что ли? Да вообще, фу. Я бы тяжелый случай рассказывал. И у них тоже проходило. А потом думаю, что я буду пересказывать? Идите вон и дочитайте. Да, и пришлось написать. Вот так вот. То есть меня вынудили. Так, за горло взяли. Больше
сейчас
ничего.
Эту книгу в свободном доступе можно у вас купить, нет?
Нет, их было два тиража. Ну, кстати, человек, который их напечатал, он ни копейки не взял на вару, все пустил на благотворительность. Он говорит, я с таких текстов не могу навариваться. Вот. Знаю, книжка маленькая, там брошюрка, смотреть не на что. Там 20 лет назад написано. Радио. Давайте к Льву Николаевичу Толстому. Я что говорю, вот смотрите, я эту книгу там кропал, мне не надо было придумывать, я просто писал то, что со мной происходило. А Лев Николаевич Толстой писал там Пьер Безухов, там Наташа Ростова, персонажи, это ж надо было все объединить, это все там. И он переписывал компьютер, у него не было, он переписывал несколько раз вот эти свои там фолианты. Вы представляете, какая концентрация нужна, да? И этот Лев Николаевич пишет, смотрите, он пишет, это его дневник. Я обтирал пыль в комнате и, обойдя кругом, подошел к дивану. И не мог вспомнить, обтирал ли я его или нет. Так как движения эти привычные и бессознательные, я почувствовал, что это уже невозможно вспомнить. Так что, если я обтирал и забыл это, то есть действовал бессознательно, то это все равно, что как и не было. Если бы кто осознательный видел, то можно было восстановить. Если же никто не видел, или видел, но бессознательно, если целая жизнь многих пройдет бессознательно, то эта жизнь как бы не была. Ужас, да? То ты как бы и не жил. А вы помните, вот я вот по фильмам по-разному смотрю, там человек умирает, и одному есть что вспомнить, а другой вспомнить ничего не может. Не может вспомнить, да? Ну, хорошо посидели, слава Богу, хоть хорошо посидели, ты хоть сконцентрировался на каких-то там друзьях. А если ты себя показать все время хотел, то тебе вспомнить будет нечего. Ты это забудешь, тебя дергали бесы, Вот эта бесовщина в памяти не откладывается, это не твой багаж. Ты просто даром, тебе просто съели, твою жизнь съеденная. Ты корм. Вот что такое бессознательная жизнь. И ты думаешь, ну да, я корм, не всем же быть там вот всякими там, как там вот там Кирилл Стримоусов, вчера вот тут вот он был, Кирилл Стримоусов, можно посмотреть в интернете, все шведодвиповцы там около него. Вот. Ну не всем же таким быть, а почему не всем? Почему не всем? Да, я вспоминаю первые выпуски Анатолия Антоновича, все стали лидерами, все вот первые. Потом вторые, третьи, что-то пошло не так. А первые все были лидеры. Все абсолютно. Каждый кем-то стал. А знаете, кем он стал? Он сам самим собой стал. То есть мы все лидеры. Ни лидеров не существует. Вот. Я еще хочу, смотрите, сказать, что вот этот Лев Толстой жалуется на концентрацию. А что же нам-то, да? Да? Мы «Войной мир»-то не писали. Вот. Это, знаете, как вот, вот ешь мороженое, а в это время по телефону говоришь, говоришь потом, опа, я же ел мороженое, а вкуса-то не почувствовал, что ты зря. А ты думаешь, есть разница смаковать, вот знаете, как этот вот ребенок ест мороженое, он его ест вообще всем туловищем, вот так вот он весь. Когда он его ест, вот когда нам надо что-то такое, чтобы дети не мешали, мы им даем мороженое, гробовая тишина, они его едят. Потом раз, опять звуки пошли, съели, наверное. Вот когда они его едят, я не знаю, что там такого в этом мороженое. Да, я вообще подозрительные продукты, которые вот так дети относятся к ним. Я думаю, может, наркота какая-то там вообще. Вот они едят так концентрированно. Это по-другому, наверное, как-то и усваивается, да?
Но даже не то, что концентрированно, осознанно едят.
Осознанно едят, да. Осознанно едят.
Я хотел сказать, а вот это перед этим тему раскрывали, а детские воспоминания все равно у человека возникают периодически? Всю память стереть нельзя? Невозможно?
Вообще, все, что мы там, хроники Акаши, кто-то говорит, под гипнозом можно вытянуть, но вытянуть... А вообще гипноз считается черной магией, например, я знаю. Если человек хоть раз побывал под гипнозом, это значит, вот такая дыра у тебя в ауре, и туда бесы ходят и выходят, когда захотят. Так что не надо быть под гипнозом.
Я к тому другому хотел сказать, что все равно в любом возрасте человек может стать на путь истины.
Да, в любом возрасте и в любой может быть момент подходящий. Да. Не знаете, что самое главное? Мы обречены. Сколько бы мы тут ни скитались по свету, сколько бы там инкарнаций, но мы обречены, в конце концов, вот этот вот стержень внутри развить, который называется внимание, который называется концентрация, чтобы мы управляли своей памятью, чтобы мы регулировали, я сейчас вот на это обращаю внимание, или на это, тогда что-то будет. Тогда что-то будет. И это есть и волевой фактор, что даже входит. Вот, волевые люди, неволевые люди. Понимаете, этим вообще решаются вообще все задачи. Потому что там ты с Богом, там ты это ты, а здесь ты просто, собрание бесов пришло, зашло к тебе и там играют в карты. На тебя же они играют в карты. Вот кто кого чего-то там перетянет. А ты нет. Ты смотришь и смотришь, куда тебе, кому проиграли. Проиграли тебе вот этому сериалу. Или показаться перед вот этим, что я тоже герой, там вот это все пустое, которое ты на следующий день забудешь. И этим вниманием ты никому ничего не доказал. Ты просто в этот момент кушали. Ты был сладким блюдом.
Человек может изменить эту ситуацию?
Да, да, да. Ну, про это я и говорю. Вот смотрите. Или общение. Вот мы общаемся. На самом деле нас не интересует. Знаете, что интересует? Есть какое-то удовлетворение. Есть такое слово «созревшая карма». Созревшая карма из четырех вещей. Это значит, должен быть объект, должны быть мои усилия. Усилия. Вот я забыл, как выбило. В общем, самое главное, там должно быть удовольствие. Вот если удовольствия нет, и ты сделаешь что-то по принуждению плохое, а удовольствия не получил. Кто-то кого-то изнасиловал, кто-то кого-то украл. Ну, какой-то, ну явный какой-то криминал, но ты удовольствие не получил. И не потому, что там никто не заметит. Может, ты боишься сейчас, и тебе это отравляет жизнь. Вот ты украл, а вдруг сейчас заметят. Ты что-то украл, а похвастаться этим не может. Тебе за руку сразу под белые ручки и в тюрьму там, да, и не можешь. И это отравлено. То над тобой карма висит и не падает. До тех пор, пока ты не получишь удовольствие. И ты раз это реши, вот хочу вот этим же наслаждаться, хочу криминалом. Раз, насладился, карма, полиция, все. Созревшая карма, получение удовольствия. Так это же действует и в хорошем смысле. Если ты от добрых дел не будешь получать удовольствие, а просто так, как ломовая лошадь, захекался там, то это действие аннулируется. Плода не будет. Или будет плод, но никто его не возьмет, потому что он безбожный плод. Безбожный.
Пример можно привести? Да, с ребенком поработал, математику порешали, решали для мозгов, гимнастику поделали. Удовольствие получили. Для ума и сердца.
Вот, да. Это есть система Жохова. Там он говорит, что ребенок во время обучения должен всегда двигаться, и тогда будет все в порядке. А то посадили его так вот, это неестественно. Положение, да, у него там, да, у него там за год 4 проходят, и когда их выгоняют, они говорят, нет, не хотим на каникулы, представляете?
И он сказал, что ему это надо.
Надо, да. Ну, в общем, если мы не получаем удовольствие от общения, от еды, от жизни вообще, то есть это надо додуматься, что наверное, это
не то делаем,
а вернее, это не мы вообще делаем, это бесы нас просто используют. А вот Википедия говорит, интересно, синдром, я просто забил сюда себе, синдром дефицита внимания и гиперактивность. И мне сразу насторожило слово гиперактивность. Ну ладно, синдром дефицита внимания, не хватает у человека внимания, бес его раздирает. А что же он такой активный? Если человека едят бесы, то они как в том мультике «Волк там». Нажрался под столом, а говорит, а сейчас спою, помните?
No.
Да? А сейчас спою. И бесы, они же сначала сожрали внимание человека, суть его сожрали, то, что Бог ему дал, они говорят, нет, это мы, это не надо, вот у нас свои есть коврижки. И начинают там эти хали-гали, вот эти вот песни-пляски. И человек начинает задирать других, завидовать, громким голосом разговаривать, привлекать к себе всяческое внимание. Потому что это бесы его раздирали, теперь он сам он начинает быть игрушкой. И пошло по нарастающей вот эта лавина. И мы и назвали это гиперактивность. И в Америке делается как? Вот на переменку выбежали ученики, и ученица смотрит за стеклом. А вот это что-то резво бегает, а это там за косы всех дергает. Иди-ка сюда, на-ка прими таблеточку. Потому что это надо лечить, это заболевание. Это бесы, это не заболевание. Там нужен папа с ремнем. Серьезный. Все. Только папа может изгнать беса. Не учитель, не гуру. Папа. Это его родовое...
Проклятие.
Какое проклятие? Нет. Право.
Для мамы даже.
Родовое право. Это его долг. Долг. Нам сказали, нет, это не гуманно. Зачем? Таблеточку дала, все нормально. Давайте посмотрим, что это за таблеточки. Что это за таблеточки? Итак, это аббревиатура СДВГ. А вообще люди, которые вялые ходят, они как-то вот власть придержащим больше нравится, потому что с них никакой Че Гевара уже не выйдет такой весь на шарнирах. Да, а эти вот, паситесь, мирные народы, ваш не разбудит честь и клич. Аббревиатура СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это неврологическое, зачитываю, поведенческое расстройство развития. Расстройство развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. Перевожу. Взрослых они вообще не слушают. Если взрослые начинают их увещевать. У взрослых при склонности к СДВГ возможно снижение интеллекта и трудности с восприятием информации. Но это, которые переросли, они выросли, бесы тоже выросли, квартира подросла, их там больше стало. Или эти же выросли, они уже у себя дома вообще. Итак, синдром дефицита внимания. К кому обратиться, написано? Если возникает подозрение на то, что ребенок страдает дефицитом внимания, родители должны обратиться к педиатру, который направит их на диагностику врача-специалиста. Врач-специалист проводит диагностику совместно, я читаю с Википедии, с другими специалистами по мере необходимости. Прилагается список врачей, выпускников курса СДВГ, который работает в области дефицита внимания. Почему-то написано на иврите. О. Да. Продолжаем читать еврейские народные сказки. Лечение. Лечение. Стимулирующие лекарства действуют на короткий отрезок времени, являются первыми выборами лечения СДВГ. У 70% детей с синдромом наблюдается улучшение поведения и повышение когнитивных способностей в результате приема лекарства. Улучшение выражается в снижении психомоторной деятельности и агрессии, то есть агрессия снижается, в повышении концентрации внимания, улучшении памяти. Прямо так хочется купить таблеточку. Успехах в учебе, профиль безопасности стимулирующих лекарств крайне высок. И вообще безопасно. Одни плюсы. Представляете, какая таблетка?
Таблетка — это бизнес.
Ну смотрите, пишут, что проглотил таблетку, и у тебя психика в порядке, память в порядке, запоминаешь все подряд.
Улучшается все.
Угу. Если боятся таблеток.
Таблетки гениальности. Получается так. Существует несколько видов стимулирующих лекарств, широко используемых. Обратите внимание, широко используемых. И самый известный из них — риталин. Вот запомните, как эта гадость называется. Риталин является самым исследуемым лекарством из всех приписываемых детям. Не для взрослых. Не для взрослых. С СДВГ. Продолжаем читать еврейские народные сказки. Это очень надежное и удобное для применения лекарство. Лекарство не вызывает наркотическую зависимость. А вот дальше просто вот внимание, что будет дальше. Наоборот, у подростков, не принимающих лекарств, отмечается повышение склонности к наркотической и алкогольной зависимости. То есть, если ты не проглотишь эту таблетку, то станешь алкашом. Это к чему? Вот его у Невру так написано. Так, ну, это знаете, вот все вот эти вот наши дорогие рептилии, они же врут, потому что у них как бы дьявол отец лжи, это их профессия. Но они не могут врать все. Они должны сказать правду, ну эту правду они должны сказать маленькими буквами, чтобы все прочитали, о, и побежали, не дочитая дальше. А мелкими буквами надо написать, ну да, есть немножко побочные действия какие-то, побочные вот эти вот эффекты, и это обязательно должны написать. Ну примерно так, как вот ты заходишь в магазин, и там написано: вход без маски запрещен, ты заходишь, ты не можешь это не видеть. А потом, когда заходишь в магазин, скупляешься, выходишь на выходе, когда у тебя у кассы надо рассчитываться, висит скромный плакатик и написано: маска не нужна. Это Минздрав говорит, что маска не нужна. Если у тебя никаких симптомов нет, ты не сморкаешься на 3 метра и дальше, то маску носить не надо. Маска нужна только если ты ухаживаешь за тяжело больным, а здоровым людям... А вообще, если ты больной, что ты вообще тут ходишь? Но это написано там, где люди уже упаковались и бегут домой, где никто не читает. И так везде написано. И здесь написано...
На выходе, на кассе,
ты мыслями-то уже дома там, да?
На кассе, на выходе, а не на входе.
Это не на входе, да. Видите, в каждом написано, что маска не нужна. И этим самым они снимают с себя кармическую ответственность. Ты невнимательный, ты не везде все плакаты прочитал. Вот, а если даже прочитал, тебе пару слов скажут, а ты настолько бесстержный, настолько зависимый, и этот охранник, который тебе что-то рассказал, это просто лишний стимулятор извне, а ты привык слушаться то, что извне. Вот и ты попал. А тебе надо просто сказать: вот, и все. а ты не можешь этого сказать, потому что даже тебе правильный текст дать, но если у тебя нет концентрации, тебе никакая конституция не поможет, никакой правоохранец не поможет, потому что ну, ты привык быть тряпкой, ты привык быть марионеткой. Поэтому концентрация, внимание. Итак, читаем. Читаем. Самые распространенные, это вот, это опять я читаю с Википедии, с той же самой Википедии, но в конце. Побочные эффекты риталина. Если пациент, принимающий риталин, страдает тиками, они обостряются, ну, глаз, да, дергается. Также снижение аппетита и бессонница. Головные боли. А так вообще, ну все хорошо, да? Головные боли. Боли в животе. Апатия и нервные состояния. Повышение частоты сердечных сокращений и уровня кровяного давления. А на поздних лечениях, на поздних стадиях лечения может возникнуть состояние подавленности. Все честно написано, да? У некоторых больных усиливаются симптомы СДВГ от таблеточки. После прекращения действия лекарства в поздние дни суток, что выражается в повышенной чувствительности, тревоге и плаксивости. То есть, мелкими буквами написано, есть не хочу, спать не хочу, глаз дергается, страх, плакать хочется, ничего делать не хочу, сердце выскакивает, голова болит, живот ноет. Да, точно. Что улучшилось? Ничего не улучшилось. Я вот так вот скрежился, конечно, и, конечно, у меня гиперактивность. Какая тут гиперактивность, если у меня глаз дергается, живот болит, сердце выскакивает. Ничего делать не хочу, в том числе хулиганить. Хорошее лечение. А далее еще интереснее. Это ж не все. Еще интереснее. С неврологической точки зрения СДВГ рассматривается как стойкий хронический синдром, для которого не найдено способа излечения. То есть, окажется, он не лечится, они честно говорят, он не лечится. Но таблеточку на всякий случай скушайте. Потому что у нас такие, ну, показатели. Считается, что некоторые дети, а именно 30%, перерастают в синдром, либо приспосабливаются к нему в взрослой жизни. А дальше еще интереснее. СДВГ и его лечение вызывает много споров, начиная с 1970 года. Вообще это новодел, придумали. Существующий СДВГ сомневается ряд медиков, учителей, политиков, родителей, средств массовой информации. Некоторые считают, что такого заболевания, как СДВГ, не существует вообще.
Ну, то выдумано с целью зарабатывать деньги.
Нет, нет. Сказали, это заболевание. Нет, это бесы. Нет, это заболевание. Зачем бесов гонять? Давайте лечить. Давайте угробим человека. Он будет поспокойнее, ну, бесы, может, разочаруются, повыскакивают с него, но мы убьем человека. Потому что бесов не трогай. То есть есть, ну, нельзя трогать бесов, вы что? Они что, главные? Это же у них же это неприкосновенность. Практически неприкосновенность, вот эта бесноватость, вот это не трогать бесов, не трогать вот этих вот не той ориентации, а это тоже бесовщина. Не трогать этих, как их, сатанистов. У них религия, но они уверовали в сатану. Вы что? У нас свобода. Да, они суд выиграли. Надо памятник сатане поставить и не где-нибудь, а чтобы всем глаза мозолил. Да, что это как-то дискриминация? Дискриминация. Надо быть толерантным ко всем. Мы же все люди. Мы просто разные немножко. Нет, есть люди и есть демоны, и есть демоническое поведение, которое вообще не имеет отношения к людям. И чтобы от него избавиться, надо бесов гнать. И надо с детей выгнать легче. Это может сделать обычный папа. Просто брось вредные привычки. Ему же хочется, чтобы они его слушали, в конце концов. Ну, ну там, там серьезнее. Там тоже, смотрите, папа, который пьет и курит, он уже и сам бесноватый, потому что он не может бросить. У него силы воли нет. Я к чему говорю? Чтобы Папа должен не был, чтобы не был заквашен вот этими привычками, от которых он извне, ему надо вот этот раздражитель, он не может уже без этого. И чтобы не был заквашен к толерантности, чтобы был ну, нормальный живой. То есть плакал, когда не то, что вот такой вот терминатор ходит, плакал, когда плачется, смеется, гневается, когда гневается. Нормальный живой человек. Нормальный живой человек. Итак, то есть не существует вообще. Однако его противники полагают, что существуют генетические, физиологические причины данного состояния. То есть, смотрите, существует на самом деле хамство, подлость, жестокость, наглость, которые необходимо пресекать в зародыше от заболевания. Это не заболевание, это бесенок заскочил в меня, и я начинаю такое поведение. Надо беса выгнать и все. Не надо лечить человека, надо его очистить от беса. Потому что... И вот, они развалили какую-то философию. Кстати, слово философия в Библии сколько раз, как вы думаете, произносится? Вот слово «не бойся» произносится 363 раза в Библии. А сколько слово «философия» написано в Библии? Сколько раз?
Половина.
А? Сколько?
Половина.
Один раз. Слово «философия» написано в Библии один раз. И то в негативном смысле. Потому что философия... Они вроде бы бандиты, как в том фильме, а с другой стороны не бандиты, у них детство такое было, это был это какой-то фильм черно-белый, помню, там Жаров играет. Жаров, бандиты играл, они там склад ограбили, а везде голод был. И пришел адвокат. С одной стороны, это вот философия, понимаете? Философия может и так повернуть. И вот трусливые, заквашенные, затваренные люди, они очень любят быть философами в тот момент, когда надо делать дело. Когда надо что-то пресекать, они просто, ну, давайте поговорим. А давайте поговорим. Ну, это безопасно, да? Безопасно. Потому что ты боишься? Ты же без Бога, ты вот и боишься. Вот. Философия здесь совершенно вообще неуместна, потому что, во-первых, она на бесов не действует, это раз. Потому что у бесов философия такая душеспасительная, ну, это нехорошо, потому что вот им плохо. Потому что у бесов на первом месте стоит свой личный интерес, ему глубоко наплевать на весь мир. А философия – наука обо всем. И она для чего? Для того, чтобы ты поступай так, чтобы всем было хорошо. Сейчас. Он пришел просто съесть. Для него мир – это вот поле, где можно съесть, а вот там и съесть нельзя, потому что там погонят, там наручники оденут или ремня покажут. А вот здесь, где нет, здесь можно. Да.
Я услышал из этого всего, что беса можно изгнать только папа ремнем.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Словом.
Словом Божьим. С молитвой.
Примером.
Отцовским словом. Здрасте. Папа с ремнем — это слабый папа, которому слова не хватило. Он посмотрел, а что это такое? И все должно закончиться. А это что такое? И в этом тексте, который информацию не несет, ребенок понимает, что так нельзя, по вот этому, там оно уже дешифруется все сразу. Все понимается. Не надо ему рассказывать. А вот в этом, в архивированном виде, как жало, как оно в него проникает, бес уворачивается, и он все понимает. Это божественное вмешательство родовое. Ребенок сразу все понимает, ему не надо дактилоскопировать эту ситуацию.
Хорошо, а как, что делать людям тем, у которых там, допустим, в семье, неполноценная семья, нет отца, там сира там и так далее, где там матери и дочки?
Смотрите. Человек сконцентрированный, когда в себе самом он что-то делает, он не просто сам по себе счастлив. К нему все хотят рядом постоять, потому что он излучает сияние, Бог в нем. Вот. И он живет для других. Он живет в силе, в победе, в изобилии и в чистоте. Бесов нету, чистоты нету бесов. В изобилии. Он дает. Он никогда не один. Там всегда род начинает, потому что, ну... Род, Бог одно то же, потому что ну, мы все от этого Отца Небесного, как говорится, от Бога, мы его дети. Вот, и наши, вот. А если семья такая, то значит человек рода, он живет не как он хочет, а как род того требует. Он накладывает, есть родовая задача на того. Я хочу уйти в лес и вас никого не видеть. Я честно это говорю, я не играю. Я хочу вот это, да. Может быть, с семьей там. И лазить по деревьям. Я это с детства хочу. Но род говорит, нет. Вот будешь тут сидеть. Вот. И я получаю от этого тоже какое удовольствие, но не то. Но мои вот это, моя физиология не хочет этого. Но есть более тонкие планы бытия, которые от этого ну, радуются. И тогда физиология смотрит на это дело и говорит, ну потерплю. Потому что вот та радость на порядок выше. На порядок выше. Да, она трудна, но она выше. А так бы я просто ну, потешил свои чувства. Ну, на самом деле, это нам кажется, если мы сейчас можем вот, вот делать все, что хочет наша плоть, будет все хорошо. Нет, нет, нет. Есть вот такой опыт в Ауравиле. Знаете Ауравиль, да, в Индии такой город, где там, ну, чтобы там жить, надо 5 языков знать, во-первых, вот. Там не такие не тупые, такие индусы живут, обезьяны. Нет, все очень это. Там все религии, все абсолютно есть религии. И там хочешь работай, а хочешь не работай. И если ты не будешь работать, тебе всегда будет поесть, всегда ты можешь ходить на все собрания, тебе дадут одеться, тебе все дадут. Ты можешь не работать. Никто не смог не работать больше 2 месяца. Никто не смог. Вот я даже книгу пишу. Я даже музыку сочиняю. Вот, освободите меня от этой рутины. Не, хочется общаться. Я музыку сочиняю, но немножко тут это там заткацкий станок там или что-то. Или компьютеры пособираю. Оказывается, если снять это как обязаловку, люди не могут этого не делать. Вот. Это я к чему вообще? Кто-то помнит, к чему я это и сказал?
Это что все равно. Сила рода, то есть ты предназначение рода.
А, да. Сила. Это я к тому. А нет, это я к тому, а что если вот я один останусь, да? Вот если и вот я если один, не к кому обратиться. Знаешь, почему ты живешь один? Потому что если я хочу жить как я хочу, то живи один. Значит, у тебя не сознание рода, а сознание отдельного существа с вот этой физиологией. Все от тебя ушли. Потому что род, древо рода объединяет всех до кучи. Думаешь, оно само по себе сходит. Вот я иногда там вот на море давно не были, поехали на море. Вот достали все, ну поехали на море. Ну дети играют, да, все хорошо. Я там один день выдерживаю, второй день уже. Ну что я тут делаю, Море, все. Не то, что я избалован, я там был там, на Карибском море, я там много чего видел. Нет, неинтересно мне ничего не делать. Мне неинтересно просто есть, наслаждаться, смотреть на закат, вспоминать завога. Я должен что-то делать, я должен что-то производить. И поэтому написано, естественное состояние радости человека от своего могущества больше другой причины для радости быть не должно. Если она есть, это подозрительно, это бесовщина какая-то, посмотрите внимательно. Другой причины для радости нет. То есть вот физиология. Ну, дали мне попробовать. Вот твоя физиология. Ты об этом хотел, чтобы никого не видеть. Ну и долго ты выдержишь? Не выдержишь. Есть такое произведение «Каменный пояс». Там был один просто чудовищно сильный человек. Он там камни дробил. У Демидовых. Про Демидовых. Это миллионеры были по сегодняшним меркам. Миллиардеры даже. И там был кат. Кат – это человек, который смотрел, чтобы никто не ленился. Или кто-то спустя рукава работает, он подходит сзади и бичом так стимулировал. Вот. И этот вот работает, такой сильный, ну ему только вот на арену показать свое вот это тело. А его там вот как-то вот крепостной, я не понимаю, не помню, как он туда угодил. Он говорит, эх, если бы вот сейчас вот лечь и уснуть... И отоспаться бы, вот, и ничего вообще не делать. И тут подошел кадр, говорит, точно? И сколько ты вылежишь? Он говорит, да месяц, два, три. Он говорит, все, если столько не вылежишь, закатую. И приказал накрыть ему перину, так, ну перина, что там, ну, тело не чувствуешь, как невесомость. И вот он сутки проспал, вторые ворочался, на третий встал, говорит, пропади его пропадом, бейте меня, хочу работать. Не могу, тело просит уже. Нам кажется, что мы хотим бездельничать. Знаете почему? Потому что концентрация, она не просто, это такая анестезия, потому что Бог вместе с тобой делает, и Он сразу тебя и залечивает, где там какая мышца порвалась, или тут сосудик тебе какой-то напрягся. Но когда ты делаешь это без интереса, то есть без концентрации, конечно, ты чудовищно устаешь, и тебе кажется, от этого надо уйти. Как вспомните фильм там «Укрощение строптивого», Челентано спросили, это девица с города, что ты все время работаешь, а когда ты отдыхаешь? Он говорит, отдыхают от того, что не нравится, а то, что нравится, от этого не отдыхают. Эти наслаждаются. Вот она, радость от...
Но он наслаждался от того, что делал свое любимое дело.
Да,
а
да.
Когда человек делает свое нелюбимое дело...
А кто его туда погнал? А что он туда... Он как там оказался? Он оказался там не случайно. Он 100% оказался там по своей воле. Даже человек, который родился в тюрьме, он может оттуда сбежать. Даже если ты родился в этой клетке. Но ты подумал, узнал, что где-то есть что-то еще, сбегаешь. Да, ты когда-то жил, попал в концлагерь... И что, ты разве не думаешь, как с этого концлагеря сбежать? И вот ты работал, какая-то детство было какое-то счастливое, и вот тебе не нравится эта работа. Ну подумай, как избавиться от нее, ну, заместить, потому что бесов их же не выгоняют, их замещают Богом. Просто нельзя выгнать. Семеро там придут, говорится, да? Итак, на бесов философия не действует. У них интерес на первом месте. И второе, философия расконцентрирует силу изначального посыла. Например, ребенок хулиганит, надо было сказать «цыть!» А ну, и все такое. И раз, голову вжало. А ты к нему приходишь и начинаешь говорить «это не надо, потому что с концентрацией». Это как иглой проткнуть ладонь можно, а вот авторучкой ты ему долби по голове. И, как говорится, как это, хоть... Кол на голове ему тиши. Бесполезно. Кол на голове тиши, на самом деле, если бы кол тесали, он бы понял. А если ему нравоучение дают, это кол на голове бесполезно. Потому что расконцентрация, философия очень неуместна в этот момент. Надо просто цыкнуть. И в Библии написано как? Пусть Дух укажет, как вам действовать. В Писании написано. А не философия. Не мудрость вот это вот. Кстати, вот эта симптоматика с Богом, я опять повторюсь, третий раз, по-моему, за эту лекцию. Сила, победа, нравственная чистота и что? Не-не-не. Сила, победа, нравственная чистота и изобилие, да? И скажите мне, а философии что-то не написали сюда? Вот ничего не написали. И в комментарии не написали ничего про философию. Что философия будет сопровождать человека. Да, написано, Бог самодостаточный философ. Самодостаточный философ. Не для того, чтобы грузить ближнего. В семье вообще запретить надо. Философия для вот этих межконфессиональных разборок, между государствами, между, ну, имперсональное общение. В семье вообще запретить надо. Ну, между собой. Ну, пофилософствовать о чем-то можно. Но между собой разборки, не-не-не-не, они, философия начинает скрывать смысл. Вроде бы правильно, как этот путеец говорит тому жулику. Вроде ты правильно, мил человек, говоришь, что-то не пойму, где ты нас дуришь. Ведь они ж воры, они же бандиты, а ты их тут отмазываешь нам. Прямо
для чего человечеством была придумана философия?
Ну, ничего нет плохого в философии, только она где-то уместна, где-то неуместна. Где-то уместно, где-то не уместно.
То есть это философия должен просто уже зрелый человек, который все понимает.
Ну, смотрите, по-другому скажу, что говорится, что Бог в сердце проявляется, как это, каскадом. Есть три владыки этого мира, которые, ну, Бог проявляется, ну, везде Троица, куда ни кинь, везде Троица. Сначала он действует как Шива. Ты просто идешь, Шива как действует, как его поведение, все смотрим его, вот эти всякие там игры. Он приходит там, этому голову оторвал, это просто он приходит, наводит порядок, никого не уговаривая, что так, ай-яй-яй, не надо. Он приходит и ставит все на место, молча. Когда дети подрались из-за машинки там, вот, ну, мои дети подрались. Вы думаете, я говорю, Если будете драться от него, нет. Я подхожу молча, забираю машинку. И они так, оп. И они уже не дерутся. И у них никаких вообще вопросов нет. Я забираю и все, молча. Я их не объясняю. Им все понятно. Им понятно, из-за чего я это забрал. Вот так поступает Шива. Молча, никому ничего не говоря, просто вот так. Коротко действие, острее. И оно наиболее понятно. Потому что, знаете, больше всего нам понятна боль. Боль. Потому что, и говорится, если ты умом не понял, разумом там не догнал, то тебя ставят в ситуацию, где ты понимаешь, что вот это твое поведение приводит к этой боли. Что тебе там ты руку поломали или там. Боль понимают все. Или такая ментальная боль. Тебя обманули, кинули, ты понимаешь, а вот почему. Причина следственная, вот почему. Боль это последняя инстанция, где ты понимаешь 100%. Так вот тут, если я отобрал у них там машинку, это не больно. Но на уровне, то там, где бесы живут, на уровне ментальном, там сразу все понятно. Бесу, и они подрались из-за нее. Я раз забрал, все, и беса нету.
Лишение свободы.
Ага. Во-во-во-во, да-да-да-да. Лишение свободы.
Оставили наказание.
Порядок космический. Если вам машинка не мешает дружить, играйте хоть заиграйтесь. Если она ссорит вас, этот предмет надо изъять, как наркотик. Как наркотик. Потому что, ну, нельзя говорить, наркотику наркомана надо изымать. Бесполезно ему что-то говорить. А вот когда изъяли, о, он способен что-то воспринять. Так и это.
То есть вы хотите сказать, что беса можно изгнать через, с помощью кнута, через боль?
Я же говорю, что бесов надо изгонять рано, в детях. Я роль отца, которую вообще сказали, это ни в коем случае не надо, это не духовно, неправильно. А это родовое знание в инфернальных сущностях. И потом и это поколение вырастает никакое, потому что не было применено это родовое знание, где... Папа имеет власть гонять бесов. При условии, что он не пьет, не курит. Если он сам не затварен бесами. И не толерантен. Не выучен у толерантности. А просто нормальный папа. Кстати, именно такого и любят. Потому что он... Что он делает? Он что, наказывает детей? Нет. Он их очищает от нечисти. И когда он очищенный от нечисти, эту математику... Пфу, решить ему. А когда с бесами, он бестолковый. У бесов нет программы, чтобы он математику учил, шахматы играл. Просто очисти мозги, чтобы там была вот эта джива, там был Бог, все. И все, способный и талантливый ребенок. Папа очищает ребенка от, вот это, от бесовщины. И все. Чисто. Больше ничего не надо. Чисто. Это не просто воспитание, поймите. Это не просто воспитание.
Освобождает место для того, чтобы ребенок...
Да, да. И тщательно смотрит, чтобы еще ни один бесяра... А бесы так и смотрят. И поэтому смотрит, что ребенок куда-то пошел и что-то там это втихаря. То есть что-то... Долго его не слышно. Какая-то шкода, да? Надо пойти проверить. Надо пройти проверить. Что-то там не так, да? Какая-то странная концентрация. Обычно ребенок должен бегать и орать. То есть из него точно фарисей тогда не... Ну, не хулиганить в смысле, а просто вот такой радостный и куча энергии. Вот. А это что-то подозрительное, да. Подозрительное.
Гиперактивность.
Угу. В общем, надо делать сразу. Как ты увидел, надо делать сразу. Не думай, так, как, с какой стороны подойти. Потому что, когда ты делаешь сразу, ты делаешь с Богом. Первое, почему это надо делать. Когда ты это сделаешь... Тогда у тебя получится, потому что ты с Богом делаешь. От Бога не отставать надо. Ты только обратил внимание. Второе. Тебе за это ничего не будет, в том числе на тебя никто не обидится. А если ты подумаешь, как это лучше сделать, подождать следующего момента или начать философствовать, на тебя обидится и ребенок, и ситуация, и Бог тоже. Он скажет, и род на тебя обидится. Он говорит, что ж ты допустил? Бес-то остался. Более того, ты как говорил, и потом говоришь, вот какие-то дети неуправляемые, эти уже давно не твои дети. Это дети дьявола, извини. Вот так вот получается. Это же очень серьезный вопрос. Это дети дьявола. Поэтому. И потом тебе же, не думаешь, кого они первого будут нервировать? Ты вот этого же папу, эту же маму. Потому что, ну, наказание без вины не бывает, а кто первый виноват? Они виноваты. Они выпускают в свет вот этого вот. А если ты промедлишь и сделаешь то же самое, но без Бога, это первое, у тебя, во-первых, не получится. Без Бога у тебя ничего не получится. Потому что наказание с Богом не наказание, а лечение. Наказание без Бога – это садизм и самоутверждение. И второе, за это тебе придется отвечать. Во-первых, ничего не получится, и огребешь еще по полной программе. Поэтому надо делать сразу. И написано, как написано в Бхагавад-гите 18 главе, ты потеряешь себя. Ну, потеряешь уважение, например. Потому что твоя природа заставит тебя сделать то же самое. Если ты не накажешь ребенка сейчас, потом ты вызверишься и накажешь его все равно. Потому что твоя природа, знаешь почему? Не потому что ты зверь. Потому что твоя природа божественная, и в ней впечатано это поведение. Но ты его не сделал вместе с Богом, ты его сделал сам. И за это ты огребешь. Ты потеряешься как личность. Я просто... Дети будут, ну, не уважать. Потому что ты вот так вот, ой, папа нервничает, да? А давай-ка его еще достанем. Интересная клоунада получится. Вот. А мама тут еще скажет, что ты вот это на детей вызверился? Ты сейчас их поубиваешь. Да, он уже близок к этому. Потому что сразу не сделал. Сразу бы и они были послушные. И ты бы не вызверялся. Без Бога ты становишься зверем. Твоя природа одна делает. Итак, существует хамство, подлость, жестокость, наглость, которые необходимо пресекать в зародыше, а не разводить философию. Хамство, подлость, жестокость, наглость не являются врожденными качествами людей, а следствие специального, западного, то есть демонического образования, которое говорит, папа тут, извини, не должен вообще участвовать. Иди деньги зарабатывай, и хватит. Вот. И вашему вниманию предоставляется 1945 год, доктрина Алена Даллеса. Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Мы подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности поверить. Литература, театр, кино, пресса, все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Я бы сделал тут на паузу, это нечеловеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать художников, которые станут насаждать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства. Хамство и наглость мы будем ловко и незаметно культивировать. Мы будем расшатывать поколение за поколением, мы будем драться за людей с детских лет. 1945 год после войны. С детских лет. И нам, и сейчас рассказывает вот такая есть система Барневарн, кто слышал, да? Барневарн, это смотрит, и как бы там не наказали ребеночка. Вот. А если их не наказывать, беса свой сделай, так сделай. Главное это что-то не делать. Что надо сделать, чтобы мой ребенок вот так. Просто некоторые вещи нужно не делать. Вот не надо философствовать там, где не надо философствовать. Не надо ему подарки дарить. Не надо его поощрять, если он бесноватый. Бесноватого не надо поощрять. Сначала надо вернуть ребенка в строй. А потом можешь поощрять, учить и все дальше остальное. Но сначала надо вернуть в строй, в человеческий. А потом все остальное. А вместе с бесом, если ты его выучишь, математики, физики, все выучишь. Вы знаете, это какой опасный преступник будет. Потому что тупой преступник, он не такой опасный, как вот этот умный преступник. Вот. Бес скажет, ну какая машина хорошая, умная досталась. Сколько ресурсов, сколько я нервов могу потрепать все мои там, подоить всех там, поддергать. Поэтому сначала изгнать беса, а потом все остальное. Вот. А некоторые родители, я знаю, гордятся. Он вообще никакой, сволочь конченая. Правильные слова я сейчас сказал. Но он такой же умный, он же как на пианино играет. Так это еще хуже. Эта игра на пианино не компенсирует вот это, что он не перестал быть человеком. Это же не он играет на пианино. Вы думаете, бесы не играют на пианино? Играют. Вы думаете, бесы не молятся? Молятся. Вы думаете, бесы «Отче наш» не читают? Читают. И говорят, вот это там мантра, там ресивхи, там бесы разлетаются, там этот покойный Аиндра говорил, я пою мантру на ресивхи, считается, вообще бесы должны разлетаться. Я вижу бесов, которые подпевают. Потому что бесы боятся не слов, не молитв, а того стержня. То есть это просто форма, а содержание, если концентрации, то и нет, если веры, то и нет, ни того они боятся. А кто это делает? Для чего это делает? Вот для чего. То есть, если дети не будут почитать родителей, а они не будут почитать, бесноватые дети не почитают родителей, они отрезают себя от силы рода, и это автоматически безбожники. А конкретно рушатся все виды отношений, персональные и имперсональные. Потому что папа отвечает за имперсональные отношения на работе, в обществе и так далее. То есть, если у человека не клеится вот эти отношения, веды говорят, это значит с папой проблема. То есть, папу ребенок не уважает. Если не клеятся личностные отношения, в том числе и вместе с родителями, не может жениться, с детьми своими не может поладить, это значит, он не уважает маму. Папа-мама – это завод-производитель, и от уважения к ним, оказывается, зависит отношение вот этого, кто пойдет там по жизни. Вот. Еще раз, хамство не лечится, оно наказывается. Если вы увидели хамство, и не надо только говорить, потому что я наблюдал, сидит там, втыкает, о, он такой умный. Я говорю, ничего тут умного нету, что он там втыкает. Умный, если сам что изобрел. О, он вот такой подвижный. Я говорю, ничего он не подвижный. Просто он это, учиться не хочет, он хочет привлечь себе внимание, у него комплекс неполноценности уже огромный вырос. Если называть вещи своими именами, то все это быстро лечится. И в основном это хамство. Потому что человек, который ничего из себя не представляет, а одержимый, кроме бесов, ничего не представляет, а бесы для человеческого, ну, ценности не представляет, он очень хочет выделиться. И выделяется он именно хамством, потому что он делает то, чего не востребовано, это и есть хамство. Это сделать что-то не вовремя, кого-то расконцентрировать, во время урока крутиться, привлечь внимание. Хамство, это называется хамство. И хамство не лечится медикаментозно. Оно лечится изгнанием.
Я бы сказал, что это не хамство, это нежелание учиться этого ребенка.
Это так толерантно. Это хамство, хамство. Это следствие нежелания учиться. Это не нежелание учиться. Вы думаете, они не хотят быть умными? Они хотят быть умными. Он не может учиться, его бес не дает. Его бес мучает.
Он вышел из этого строя
человека. Не может, да. Он не может. Он не хочет, он не может.
И как повлиять на этого ребенка, если отца рядом нет, он там на уроке или учительница повлияет на него?
Когда моему младшенькому лечили зуб, а для ребенка неприятная ситуация, да? Тебе в рот лезут и лечат зуб. И там что-то, а я здесь. Мама набирает мне телефон и говорит, ну-ка, Владику, скажи что-нибудь. Я говорю, ты что там меня позоришь вообще? Все. Дальше зуб был вылечен.
Понятно. Я хотел задать вопрос. Если нет рядом отца и нет возможности позвонить ему, кто-то другой из людей может повлиять на него?
Конечно. Мама скажет, а я все папе расскажу. Вечером. Прямо вот приду и первое, что я скажу вот про тебя. Все. Если мама не унижает папу перед детьми, если она унижает папу, понимает, что мама старшая тут, папа там на побегушках, то это не будет иметь никакого действия. А если мама уважает, ну не то, что там патриархат я раздражу, нет, все уважают. И туда, и туда. Я папе скажу. Они понимают, что у мужчины есть врожденный аскетизм, у женщин ни одной нет аскетизма. Нет аскетизма. У него тело другое. У женщин тело нежное. Оно не только вот физически вот она боль так переносит. Нет. Вот. Для мужчины, поцарапался, пошел, она, ой, прыщик. У нее там, ну, вот что-то изменение. Мужик пошел как там вот, дальше. Вот. Ему другое, у него другой менталитет, другое все вообще. Поэтому аскетизм. И зачем? Ну, она не может, это аскетизм. Аскетизм это что-то вот, хватит вертеться, сядет за уроки. Это ж надо сила воли, чтобы этого беса проигнорировать. И вот раздражитель как мама, но это раздражитель-то от рода. От рода принять его внимание и начать это делать. Но у мамы, если нет аскетизма, если она эту силу со словами не дает, это бесполезно. А если папа скажет, у него есть, он не просто говорит, что надо сделать, он дает и силу это сделать. Вот почему. Зато у мамы есть другая функция, пожалеть, она может так пожалеть, что вся рана зарубцуется прямо сейчас. У папы нет такой силы. У женщины есть шакти пожалеть, исцелить. У мужчины есть шакти доказать и тоже исцелить. И ничего не, одно другого не лучше. И то надо, и то надо. Вот. То есть сильные родители легко изгоняют бесов из своих детей. Папа делает это своей властью. Конечно, если сам он не ленивый, да? Алкоголизмом, толерантностью заражен. И вот культ силы. Как же так, культ силы? Детям разве так можно говорить? Разве можно так говорить? Надо сказать, ну, дорогой, ну, давай, это тебе надо. Ну, как же ты будешь это по жизни, ты пойдешь. Учиться надо. Ты видишь, они не ученые, они, смотри, там все работают грузчиками. Это не работает. Знаете, написано, самые лучшие люди, кто нравится Богу, в Бхагавад-гите написано. Как вы думаете, кто из людей самые лучшие слуги? Ну, слуги — неправильное слово. Просто какие люди самые лучшие, которые нравятся Богу? Скажите.
Кто славит Бога?
Нет!
Кто делает дела Божьи?
Нет!
Учителя.
А?
Кто не грешит?
Нет!
Учителя.
Нет. Кто больше всех дорог Богу?
Кто дает людям знания.
Написано в священнике. Нет.
Блудный сын.
Нет. 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 Высшую категорию вы никто не назвали. Кто карает безбожников? Не наказывает, не ущемляет, а карает безбожников. Вы представляете? Это сейчас, это в Бхагавад-гите написано. Это написано в красной Бхагавад-гите. Написано, я дословно...
То есть, другими словами, карает безбожника, то есть выгоняет бесов, бесовщину.
Правильно. Правильно. Иногда кара такая, что бес уничтожается вместе с носителем даже. Вот так. Вообще беса уничтожить нельзя. Но носитель, он пока себе найдет там новый. Бывает тот так, настолько затваренный человек, что...
Машинкой, да?
Да. Да, кара... Вот, там, как сейчас написано, сейчас я прочитаю, как написано. Ну, я не помню, ну так написано. Говорит, самые лучшие мои слуги, там написано, мне не нравится слово «слуги», это те, кто карает безбожников. Потом Бхактивигьяна Госвами это переписал, он сказал, самые лучшие, кто карает преступников. Преступник – это кто преступил закон. А закон сегодня такой, завтра такой. Безбожник и преступник – это разные. Безбожник, безбожник – кто проявляет демонические качества. И это надо пресекать.
Вы говорите, вам не нравится слово «слуги Божьи». Слуги Божьи – это те люди, которые находятся на служении у Бога, то есть делают дела Бога на земле.
Мне не нравится это.
Не нравится?
Нет, это не нравится. Мне нравится быть в семье Бога.
В семье Бога?
Да.
Конечно.
В семье. Слуга – это уже, вот слуга, вот наш дом, вот мои дети, вот жена. А эта слуга пришла, я ей 5 гривен в сутки плачу. Понимаете? Она не в роду. Не в роду. Она не...
Для вашей семьи, допустим, слуга, но она, если слуга Бога, это значит на служение.
Есть слово «дас» на санскрите. И все говорят там «дасу, дасу, аню дасу», слуга, слуги, слуги. И самое главное быть слугой, всем служить, слово муссируется, муссируется. Я взял словарь, прочитал, что такое «дас». Оказывается, это не слуга, это раб. Это просто раб. Мы все родственники и друг другу угождаем не потому, что мы за это будем что-то иметь или нам за это ничего-то не будет. Потому что мы любим друг друга. Это совсем другой контент, как говорят. Совсем другой. Это другие отношения.
Но сейчас, слава Богу, нет слуг, нет рабов. Ну, рабы
логически. Я промолчу. Ну ладно.
Я просто хотел сказать, что это... Да. Слово «слуга» Божий – это в другом контексте.
Да нет другого контекста. Слуга – это слуга. Раб – это раб. А дитё Божие – это дитё Божие. И дитё Божие не может быть рабом и не может быть слугой. Что мне, дети, слуги, что ли? Ну, а они не помогают убираться, они только свои игрушки, где-то я их попрошу, их что-то делают, делают они. Но они не слуги.
Да, они не слуги, они в момент воспитания.
Да нет, они моя плоть и кровь, и я радуюсь, когда у них что-то получается. Вот. И я радуюсь, что у них их могуществу нарастающему, что у них что-то они умеют делать. А мне их помощь-то нужна, что ли? Нет. А вот рабовладельцу нужно, чтобы они это сделали. Он не радуется. Сдохнет, сдохнет, следующего приведем раба. Это другое совсем. Итак, Царствие Божие силой берется. То есть, вот эта толерантная Европа, она баранов плодит. А написано, силой берется. А в этой же Библии написано, что духовный может судить, а вот душевный не может судить. Духовный обязан судить. Суд. И написано даже там, что и отвернулся Господь от них, потому что нет суда. Видит и нет суда. Ну нет суда, не хотите, и я пошел. Там сами там чахните в своем котле, варитесь. Нет суда. Суд должен обязательно быть. Еще раз зачитаю, вот наконец дошел. Бхагавад-гита 17.19. Там отрывок из Чандок и Упанишат. Главным фактором каждого живого существа, каждого, является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила. Сила. Вот при помощи религиозного и светского образования забираются здоровые инстинкты. Вот здоровые инстинкты, Богом данные, в обмен на какую-то мутную философию, вот для этих баранов, которые, кстати, те, кто их дают, они по этой философии вообще не живут. И зло, говорится, пришло не потому, что злодей пришел, а потому, что праведник ушел. Потому что праведник, он должен защищать это место. И когда зло приходит, он должен его... Хочу зачитать от Марка, раз Библию вспомнили. Марка 7, 6-9. Он же ответил им. Это про философию, которая один раз всего в Библии упоминается. Он же ответил им. Верно пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, когда писал, народ это чтит меня лишь устами, но сердцем далек от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим. Оставив заповедь Божью, вы держитесь предания человеческого. Как искусно вы обходите заповедь Божью, продолжал Иисус, чтобы сохранить свое предание. Как искусно! От философии в этом очень-очень помощь. Итак, концентрация. Что же такое концентрация? В книге Притч написано, кто владеет собой, тот владеет, тот лучше покорителя города, по-моему, так. Кто владеет собой. Что такое владеть собой? Я просто чист. Это нравственная чистота в первую очередь. Если человек безнравственный, у него такие мысли, значит, у тебя одержим уже. Одержим. А кто мне скажет, откуда берется нравственность?
Сейчас,
я сейчас скажу. Про концентрацию мы еще не начали говорить. Откуда берется нравственность?
С воспитания, с семьи.
Смотрите, все очень просто. Вот воспитание, монологи всякие, тексты всякие. Нет. Вот ребенок, вынимаешь беса, наступает чистота. Добавляешь беса, значит он грязный. Вот муж и жена в любви. Это нравственность. Вот они не в любви. Это безнравственность. Безнравственность начинается автоматически. Просто в этом в психологии есть такое слово перестановки или как-то перестановки какие-то. Просто вот это должно быть здесь, а это должно быть здесь. И все. Вот между мужем и женой должна быть любовь. Почему ее нет? Какие-то бесы завелись. Потому что между ними легко может быть любовь, если они бесов выгонят своих. По-честному. Без философии. Поэтому философии не надо. Иначе закваска будет бесовская.
Смотрите, моральное выхование. Это вот те все 10 заповедей. Моральный кодекс был. Все взято из 10 заповедей. Не убей и так далее. Разлюби ближнего, как самого себя. И так далее. Почитай отца и мать.
Ну, все оттуда. Да. Все. Сохранили все. Сохранили все. Знаете, в Запорожье есть еще один храм, и там был устав. Когда мы почитали этот устав, мы выяснили, что в этом уставе вообще никакого слова человеку не дается. Вот с Киева вам скажут вот так вот делать, и вы будете так делать. Скажете вот это петь, а это не петь. И вы будете это петь, а это не петь. А вы что-то можете? Да, можете. А как вы можете? Вы можете собраться, решить что-то. Потом сказать это нам, а мы скажем, можно вам это делать или нет.
Да.
И там было очень много философии. Вы можете вот это, вы можете вот это, вы можете... А можем мы сам решать? Нет. Что толку в этой философии, если главное, вы не имеете ничего? Что толку нравственных вот этих вот препираниях, кодекс чести и все такое? Если бес в тебе сидит, это бесполезно. Выгоняешь беса без слов. Без слов выгоняешь беса, а потом учи или не учи, вообще все равно. Все равно. Ты ее выучишь, она тебя украсит. Ну ты будешь чистый. Потом. Это правильно, но потом. А сверху приглаживать беса философии очень опасно, потому что он считает вооружен, он идет, все думают, какой выдающий философ, а там бесяра идет. Бесяра, это человек скрытый даже. Если он открыто идет такой, ну видно, хоть можно как-то посторониться, лучше не связываться, а это вроде, думаешь, уважаемый человек, таких навалом. Вся власть такая, вся религия такая, они же все странной ориентации, все же, туда же другие не попадают. Во всех конфессиях затваривание вот это идет. Вот. А там что, философии мало? Ого, какая философия. Нравственная очень. Но между делом они там занимаются.
Можно вопрос? Философия
да.
Это от Бога или это бесовщина? Или это от человека?
На бис. Это хорошо, но с Богом. Это вопрос, ну, он беспредметный. Вот есть, говорят, гуна страсть, вот гуна невежества, гуна страсти и гуна благости. И считается, что... И вот о гуне страсти отдельно говорить бесполезно. Она либо прилепляется сюда, к благости. Страсть – это действие. Действие, ну, подвижность. Или благие дела делаешь, или невежественные. Сама по себе оно ничего. Гуна страсти. Ее выделили в отдельную категорию. То есть активность. Активность. Ты можешь соединиться с бесами и быть очень активным, а можешь соединиться с Богом и быть очень активным. Все. А сама гуна страсть, так и это, философия – инструмент. А с чем ты будешь использовать, все равно. И поэтому духовный может судить, философствовать, наказать и сказать, это было потому что. А душевный может оправдать, адвокат дьявола все, наверное, видели, да? Там такая философия хорошая. Да.
То есть вы хотите сказать, что если философию используешь с целью наказания, осуждения, ну, как вот каратели, да, Божьи, то это хорошо, а если ее использовать в качестве оправдания, то это плохо, это негативно. Это
есть четкая рекомендация, раз уж вот я, наверное, эту лекцию никогда не закончу. Смысл такой, что есть гуна невежества. Этот человек очень пассивный. Тамас. Он пассивный. Он ничего не хочет делать. Он хочет плыть по течению. Он хочет питаться конфетами и желательно бесплатно. А если что-то делать, для него это такая головная боль. Ну, то есть он просто лежит, его бесы потихоньку подъедают и подкармливают, как свинью. Он опять набирает жирку, опять его едят и все такое. Как вот животноводы содержат скот, чтобы потом потихоньку есть. Вот. Или как дерево там поливаю, ну чтобы с него там какие-то плоды, хотя это не очень удачный пример. Вот, и он такой, ему философия не просто, она противопоказана. Если ему дать философию, то есть он лодырь, там страстью еще не пахло, ничего, никакой активности. Поэтому у него мозги, на мозгах вот такой слой, нет, вот такой слой пыли. Пыли, он ничего не хочет делать. Там бес, они расположились и все. И тут дают философию бездельнику. Что ж ты, родной? А он же агрессивный, потому что меня потревожили вот это. Где мои права? Дайте мне конституцию, я вообще зачитаю свои конституционные права. Ну, лодырь, понимаете, права. Ты сначала стань каким-то там, кем-то хоть, из себя представляющим. Вот, и поэтому, говорится, дальше должна выходить гуна страсти. Гуна страсти, это значит, человек активный, но не совсем не по делу, даже не по-божески. Ему даются ложные ориентиры, но он в этот момент перестает быть паразитом, он достигает своих вот этих вот конфеток сам. Или выпивки он хочет, или что-нибудь, но он просто идет, ему надо двухкамерный холодильник, он впахивает на этом там заводе, вот так вот, и пыль сгорает. Он начинает аскезу. У него начинает появляться концентрация. Понятно, он не мир хочет спасать, он себе хочет сделать лучше. Но у него искренне, совершенно появляется концентрация. Он хотя бы это делает не за счет других. И вот когда пыль сгорает, вот тогда можно найти мозги голые, положить там Библия, Бхагавад-гита, Коран и всю остальную философию. А если их положить на слой пыли, вырастет маньяк, который не будет, потому что у него уже есть аскетизм, у него появляется сила. А Священное Писание говорит, надо делать усилия над собой, надо делать такие дела, но для этого надо сила. А у бездельника силы нету. Появляется информация, в него проходит, а информация живая такая, как змея, и она там в нем шевелится, и он либо это использует информацию против своих неудобств, например, выпить хочется, и он сразу, он фильтрует информацию, а Иисус-то вообще-то поил народ. Помните, да, это же первое чудо его вообще было, наверное, в этом есть какой-то смысл. Вот, ну вот собирает и Священным Писанием загораживается, одну информацию выставляет против другой, и опять мне все хорошо. Либо, то есть он не хочет сам шевелиться, потому что нету концентрации, аскетизма нету. Либо ходит с этим Священным Писанием, всем по голове бьет. Ты чего вот это не делаешь? Что-то что? У него так много проблем видит в окружающих, что не до своих. Надо же весь мир исправить. И он начинает всех грузить. А человек, который, вот мозги уже, пыль слетела, он появилась концентрация, он вооружился теперь философией, вот когда. Тогда он ее применяет для себя, а не грузить ближнего, тем более детей, раньше времени. И тогда он обретает эту силу, он выбирает правильный вектор, он понимает, что к чему. Вообще философия, она не дает никакой вообще информации, она просто раскладывает по полочкам твой же собственный жизненный опыт. И чтобы читать философию, надо иметь какие-то жизненные ситуации. И ты понимаешь, а, вот для чего это было. По полкам расстраил, все, картина мира, и теперь ты очень эффективен, правильно структурирован, у тебя мозаика сложилась, все, ты молодец. И когда ты молодец, ты начинаешь светиться, и к тебе приходят, и говорят, а почему вот это так? И тогда ты открываешь рот и говоришь философию. А пока тебя не спросили, спрячь ее куда-нибудь подальше. Потому что истину не разносят, за ней приходят. Вот что такое философия. Потому что это пуля, надо к ней ружье еще. Ружье, вот человек это ружье. А в философии ничего плохого нету. Но спички тоже рано детям не дают. Так и философия, опаснейшая штука.
То есть она может привести к божественным знаниям, божественной силе?
Она может оправдать поведение бесов, и ты никогда не придешь к Богу. Она может, философия, зафиксировать тебя в тамосе, и ты тогда не поднимешься. А если тебя не грузить философией и сказать, так, пошел отсюда, ты уже бандит. Ты бандит, ты сволочь. И одному сказал, ты что думаешь, ты водку жрешь? Ты выпил кровь жены своей. Ты жизнь выпил из своих детей. Все помогло. А можно было сказать, что это протоплазматический яд, сворачивается кровь, и вот здесь вот потом ты мочишься поутру, не просто мочой, а своими мозгами, можно все это объяснить, что ты вот этот кайф ловишь не потому что, а у тебя скрытые резервы, последние вот это уже идут туда, и потом тебе вообще ничего не интересно. Помогло бы, это была философия, это была бы правда. Я сказал, ты пьешь кровь своей жены, из детей выпил, все вот это помогло, вот это острие. Я, смотрите, я ему вообще ничего не сказал о его пользе, которую он бы себе принес, если бы он завязал. Я ему сказал, ты сволочь. Потому что ради других человек способен измениться. Ради других. А ради самого себя никогда. Я ему сказал, ты смотри, что ты делаешь. Ты думаешь, ты просто выпил, тебе хорошо. Посмотри, как другим плохо. Они жить перестали. Вот это вот. Вот это что, философия была? Нет, это было вот как наказание. Открыл глаза. А раньше он был затварен этой философией. Ну, выпил я что? На свои ж пью. Вот. Концентрация. Владеть собой – это быть свободным. Иначе тобой будут владеть другие. Вот когда ты можешь направлять свое внимание на что хочешь, даже на неинтересное, но ты владеешь этим предметом, а он у тебя есть, потом следующий шаг, ты начинаешь их владеть. Вот это надо. Ой, какое нехорошее слово надо. Ну надо. Надо, потому что потом с ним будет хорошо. И когда ты углубляешься, когда ты на вот это острие внимание, вот это жало направляешь, оно тебе становится интересным. Понимаете, оно становится интересным не потому, что оно вот лучше или хуже. Оно становится интересным от твоего внимания. Ты оживляешь. Потому что на острие находится вообще Бог. Он может так самое красивое сделать отвратительным и самое некрасивое сделать красивым. Вот если он есть, все будет хорошо. Если его нет, все будет плохо. Вот.
То есть когда ты концентрируешь свое внимание на каком-то деле, да. Творишь, сотворишь с Богом.
Да. Это концентрация, это вообще мышцы нашей психики, можно так понять. И их можно тренировать. Один что-то может перенести там какой-то удар судьбы, другой какой-то не может перенести. Ну, мышцы ну, психики не развиты у человека. Вот и все.
Помощью концентрации можно изгнать беса?
А больше никак нельзя изгнать. Только с помощью концентрации.
А можно по этому сказать?
Да.
Значит, один провел эксперимент. Говорит, ну вот над обрывом, над пропастью веревку протянули. Вот кто пройдет по этой веревке, значит, полцарства в подарок и так далее. Ну, один только прошел. А как ты прошел? Мы тебе кричали, мы тебя звали. А я жить хотел. Он сконцентрировался и прошел.
Да.
Я говорю, я жить хотел. Правильно?
Угу. Это как у нас, кто-то может знает здесь преподобного, но Славик знает точно, да? Да. Знаешь, преподобного, помнишь?
Конечно.
Виктор Антонович, да?
Забудешь.
Да, вот Виктор Антонович преподобный шел по плотине. Едут машины вот по вот этому вот, по плотине. И там есть вот такой вот парапет.
Ага, есть, да.
И там далеко лететь. Угу. Вот. И он практиковал, он шел вот так вот. А и ветерок еще.
40 метров.
Ну, 40 метров, да. Ну, в общем, там костей не соберешь, там падать далеко. И он шел вот так вот. И он говорит, пока я шел, мне было все равно, что думают обо мне вот те выглядывающие из машин люди. Какая марка едет. Я был настолько сконцентрирован, потому что если расконцентрация равносильна смерти.
Ну, да.
Он говорит, очень хорошее упражнение. Рекомендую. Но больше никто что-то не последовал за ним. То есть смотрите, когда действительно вопрос жизни и смерти, мы не понимаем, что отсутствие концентрации – это уже вопрос жизни и смерти. Если у меня нет концентрации, что-то не только это все медленно будет. Вот. Не захочу жить – это приходит к суициду. В общем, детские бесы. Концентрация изнутри – это эффективность любой деятельности. Детские бесы не дают ребенку сформировать концентрацию изнутри. И когда они вырастают, не умея жить без внешних вот этих факторов, стимулирующих действию, они вот рассеянность внимания. Хотя они очень так вот, они такие дерганные люди, и концентрация снаружи – это не концентрация, а рассеянность внимания и сила. И вот люди, которые не научились быть собранными, которые избалованы, они верят в самые невероятные сказки, суть которых, сказок, сводится к тому, что кто-то извне сконцентрируется, взмахнет волшебной палочкой, и у меня в жизни наступит полное хорошо. Как в сказке «Золушка». Все читали сказку «Золушка», да? Там Шарль Перро, да?
А? И Москва слезам не верит.
А, вот да, ну все свои люди, да. Вот, все считали, и там, и мультики разные. Ну, суть, в общем-то, одна. И я вот думаю, что, наверное, не я один, кто обратил внимание, что жизнь, вот, которой меня вот готовили, там, родители, школа, это она одна, а вот которая, когда я вырос и начал жить, что-то как-то по-другому. Что-то не к тому меня готовили, или это мне одному кажется, да? Что-то как не так. Что, вот вообще никто не угадал, получается, что ли, да?
Другие герои.
Да. Вот с другой стороны, я анализирую то, что все со мной случалось. Я переменил много квартир, много городов переменил. То есть, ну, работы, даже сейчас начать считать. Я везде был счастлив, везде это делал на отлично. Только почему? Вот все думают там это, где же вот это набраться, вот это мое предназначение, чтобы я вот тащился с этой там работы. Если ты сконцентрируешься, ты и будешь не то там. Да, мне было везде хорошо, да, и я так подумал, зачем вот это все? Но чем дальше, я вдруг обнаруживал, что все, что со мной случалось, все не зря, и мне вот даже сейчас весь мой опыт, вот тот вот, нужен. То есть ничего не зря. То есть жалеть вообще не о чем. Нежить. Знаете почему? Потому что я был сконцентрирован. И если я не сконцентрирован, это просто прошло зря. Просто даже самое вот тебе приготовит, самое то, что тебе надо, если ты расконцентрирован, вот оно пройдет зря. Ты даже не вспомнишь, да. Вот когда я чем-то занимаюсь, и тут какая-то кошка прошла, мне спросят через 5 минут, а я не вспомню, что она тут шла. Потому что мое внимание было в другом.
Целеустремленность. Можно вопрос, на чем вы были сконцентрированы?
Где? На работе я был сконцентрирован на работе. И все. Я был сконцентрирован на том, что я делал.
По жизни?
Вот все что-то думают, что надо найти что-то такое, что его само собой сконцентрирует. Знаете, есть вещи, которые нас концентрируют сами по себе. Например, чувство голода. Открываю холодильник, что я напрягаюсь, сконцентрируется. Нет, концентрация происходит сама по себе. Да? Некоторые вещи в нас заложены, как вот в мобилку некоторые, там, музыка вот так впечатана вот в железо. Да, это здоровые инстинкты, и никуда их не надо девать, они пригодятся. Ни в коем случае их нельзя от них избавляться. Но кое-что нам надо доработать. А потом, может, мы родимся уже прямо с этим. Вот. И, ну, некоторые надо. И вот ищут. Вот гороскоп мне нарисовали, кто бы мне погадали, там вот хиромантия, когда и что делать. Делай то, что перед носом, только делай очень качественно. И ты не промахнешься, ты уткнешься в свое предназначение и скажешь, вот оно. Вот это то, что я могу делать, если мне не будут платить деньги, если мне не будут аплодисменты, если меня будут наказывать, я все равно буду это делать. Но в результате никто тебя не накажет, наоборот, ты будешь делать то, что тебе нравится, ты перестанешь работать и будешь заниматься, как кто-то сказал, перестань работать и занимайся любимым делом. Или найди свое любимое дело и наконец-то перестань уже работать. Но чтобы это происходило, работа заключается, что я культивирую свою концентрацию. И потом оказывается, просто как станок по детали собирают, раз, вот скрутили, и он начинает выдавать продукцию. Пока его не скрутили, он ничего не будет выдавать. И вот это, кажется, которые дела, которые мне вообще не касаются, к моему предназначению не имеют никакого значения, это вот какие-то качества характера, что-то ему нужно. И вот пока это все не соберется, тебе не дадут этого делать просто. Не дадут этого делать. Поэтому четко делай это, и ты уткнешься. И вот приходит время, мне выдавать продукцию, а станок-то разобранный, самолету пора лететь, а там гайки не докрутили, как он полетит, катастрофа по жизни. И люди торопятся, ой, надо уже за замуж, уже пора, а надо ли тебе замуж? Может, с мамой надо сначала помириться, или потому что будет катастрофа. И начинают искать, не надо ничего искать, может туда, не надо ничего искать. Во всех писаниях, не буду даже перечислять, как это конкретно говорится, написано в общем. У тебя есть, у человека и живого любого существа тормоз и газ. Ты можешь притормозить, а можешь разогнаться, но ты должен идти. Пахать вот это вот носом, все вот это делать, тщательно перерабатывая. Не такой словам по жизни избегать, а вот то, что встретилось, тщательно сделай. Вот все, что можешь. Вот можно лучше, но уже некуда. Ну вот уже некуда, те уже оторвали от этого следующая работа. Вот тогда дальше. Очень тщательно делай, с концентрацией. И тогда Бог тебя приведет. Тогда ты очень быстро начнешь действовать. Потому что у Бога есть руль, штурвал. И он написано, ведет тебя по жизни. Но если ты притормаживаешь, ты никогда не дойдешь. Мы думаем, что мы выбираем. Ничего мы не выбираем. Нам просто надо идти, не бояться. Выбирает страх, когда мы говорим вот это, вот мы выбираем, мы боимся. А что мне за это будет? Не будет ли мне плохо? Иди, не бойся. Все, что тебе будет плохо, ты от этого сбежать не сможешь. Закон кармы. Все, что тебе будет хорошего, ты от этого отказаться не могут. Судут, рот откроют и запихнут. И съешь ты это хорошее свое. Поэтому иди, не бойся. И бандиты впереди, хорошие люди. Ничего с тобой не случится, то, что не положено. И когда серьезные вещи происходят, такие, это все бесов выгоняют. Бесов. Которые выражаются в том, что вот это нельзя, это можно, я там сильно духовный. Ты просто перестал быть нормальным человеком, перестал выполнять свои функции, стал вот такой толерантной размазнёй духовной, которой Богу там не нравится, никого не судишь. Я вот весь туда, а тут это дело время, ну и всякая такая вот эта муть. И поэтому тебе, алло, ты тут для чего ты родился, у тебя есть какая-то цель. Ты взрываешься, эти бесы... вырывается с этой клетки, вся толерантность пропадает, ты психуешь, да, пропади, но пропадом духовность, буду делать так, нормальный человек. Очистился, да, вот.
А как родовые связи, род как-то там принимает участие?
Да род только ждет, когда ж ты это, то есть род не хочет бесноватых принимать в свои ряды, ну да, правильно, ну, вот. И ты должен сам это сделать. Ну, есть род, что-то за тебя делает, но есть что-то делаешь и ты. Что-то делаешь и ты. Вот. И получается, то есть вот я всегда все делал, все, что требовалось, и вот как-то вот а теперь это делаю только то, что мне нравится. То, что мне никто не регламентирует, надо мной нет никакого начальника. Никто ничего. И это каждый должен делать. И знаете, у меня возникло подозрение. Вот есть такое слово прарабдха-карма, которое состоит... Прарабдха-карма – это мое тело. Мое тело – это совокупность всех моих недоделок с прошлой жизни. То есть я задолжал тому, и я им что-то должен угодить. Задолжал, пообещал, может быть, не знаю. И есть то, что я захотел, но не съесть захотел, но не съел. То есть есть мои желания и есть мои долги. Желания и долги соединяются, получается вот такая форма, которая до молекулярного уровня, не напрягаясь, может отдать эти долги и насладиться. Бесплатно выдается вот такой мне скафандр, где я могу это сделать. И таким образом я раньше думал, что я обнуляюсь, и потом не спускает Божью задачу, я никому не должен и сам ничего не хочу, а вот Божья задача, что бы не заняться. А потом дальше больше я начал... понимать, что эта Божья задача, она связана с прарабдхой кармой, она связана с нашими долгами и с нашими желаниями. Мне Бог задачу дает не просто такую, что выполняя даже эту Божью задачу, я рассчитываю с кредиторами, раз, и я и перестаю хотеть вот этих вот каких-то вот вещей, которые думаю, ой, зачем оно мне вот это надо было. То есть связано, все связано. Но чтобы отдать долги, не надо концентрироваться, я очень хочу отдать долги. Чтобы наслаждаться чем-то, не надо концентрироваться. Но чтобы Божью задачу делать, надо концентрироваться. Потому что оно новое. Потому что концентрация на привычном – это рефлекс. Это никакая не концентрация. Это просто рефлекс. Рефлекс животный. Поэтому Божья задача вот нужна. А это совесть. И вот эти люди, которые обленились, и обленились уже давно, они любят вот такие сказки про Золушки, например. Вот что такая сказка надолго живет? Ну, неплохая сказка, да? Да, неплохая сказка. Сказка Золушка. Приходит извне фея, у нее есть такая концентрационная волшебная палочка, и она так делает, раз, и вот мне уже не надо перебирать там пшено, вот принц, вот карета, да, кто-то, что там еще, полцарства, да. И все думают, так, когда же моя Золушка или там Алые паруса, хорошие вещи, да, хорошие. Но что-то забывают, что, например, принцесс на одно царство хватит одной, правильно, да? То есть миллиарды золушек считают, что ну, царством управлять, ну кому ж как не мне, да? Ну да, у меня есть какие-то недостатки, но в целом-то мы там хорошие люди. Каждый себя считает, и это правда. На самом деле эти все золушки, они мечтают о концентрации извне. Кто бы пришел, добрый волшебник. Как одна женщина. Мужа нету, ребенок не слушается, с работой проблема, со здоровьем проблемы. И она думает, вот тот проповедник за меня помолится, фея такая с волшебной палочкой, и у меня, значит, муж появится, со здоровьем все нормально, деньги будут. Да ты че? Может быть, что-то ты и сама?
А Золушка-то гиперактивная, трудолюбивая.
И дело в чем? А это они не видят. Они это не видят. Что Золушка предельно сконцентрирована, там отделяет одни семена от других, это она не видит. Она видит эту. Так у кого появляется вот эта фея? Эта фея, волшебная палочка, это сам Бог. Он, те, кто концентрируется, он говорит, приходит, говорит, это я. И поэтому говорится, что молитва к Богу, если ты хоть на что-то отвлекся, она уже не доходит. Он вот такой вот он себя любивый, если не 100% ты ему там молишься, значит все извини. А это концентрация. Вот. А если я молюсь так, а утюг там, ага, да, 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 да. Да, так, о чем мы остановились там, Господи, там с тобой? Не доходит. Концентрация. И вот мы взрослеем, годы идут, принцев на горизонте что-то нету, карету тоже никто не дает. А почему так?
Мне все золушки дают.
Вовремя же надо уйти, угу. Иначе карета превратится в тыкву.
Ну, во-первых, эти сказки, они, мы даже не задумываемся. Во-первых, мне как-то попалась книжка, вот этих, какая-то российская книжка о каких-то сказках. И то есть читают, да, действительно сказки, и знаете, что мне там насторожило? Они действительно какие-то народные. Там нет никаких ни королей, ни принцев, потому что это на самом деле пирамида власти прославляется. Что тебе надо для счастья? Вот наверх забраться. Золушка. А если нету принца, что теперь счастье, до свидания, что ли? Что за глупости? Вот эти сказки такие еще, с подтекстом. Вот.
Раньше на Киевской Руси, да, сказка были,
да, да, да. Там были простые, были счастливы и никуда. В общем, и все идут к психологам, проходят курсы принцесс. Вот, психолог за недорого, да. И вот раз, и у тебя появится мантры денег, и мантры там принцев для привлечения это, как овладеть мужчиной, там это вот такие.
Это западное образование.
Да, так самое интересное, что ну, как раз вот те, которые проходят вот эти курсы, у них 100% ни принцев, ни замков, ничего не бывает. Ну, хотя бы в сказку внимательно вчитайтесь. Вот. Я сделаю оговорку, я говорю о людях, которые приходят к своему счастью, а не сатанинской нечисти, а на самом деле это для нечисти сказки. Что вот это волшебная палочка и все. Нет, так просто не бывает. В общем, любая религия, хочу сказать, в современном исполнении, это сказка о Золушке. Одни обещают куш, в этой жизни будешь хорошо, а выкадыш, это вообще крутяк. Выкадыш, если сделаешь хороший поступок, тебе, значит, столицей Вот. А, вот. А когда помрешь, так вообще, там ты в счастье просто будешь купаться. Религии. Сказка Золушки. Сказка Золушки. И люди и несут, как вот та женщина какому-то проповеднику несет все, что собрала, успела туда. Типа он там ей мужа и то, и то, и то. Может быть, займешься это. Да, потому что она просто... То есть людьми... ну, людей просто религии пожирают вот этими ложными надеждами. Используют, выжимают, выбрасывают, а люди идут, идут. Такая религиозная иллюзия, сонная. Вот мы говорим там, пробудившись, они глушат людей, как рыбу, и потом собирают их и, вот, и поедают. И я хочу привести Псалом, Псалом 72. Это из Псалтыря. «Я позавидовал безумным». Это к тому, что как религия глушит людей. Она говорит, вот это так, и что с этим надо делать? «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо нет им страданий до смерти их, и крепки силы их». Ну, нечестивство, да, представляете? «На работе человеческой нет их, а с прочими людьми не под... и с прочими людьми не подвергаются ударам, оттого гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём и умножают богатство. Я сказал, не напрасно ли я очищаю сердце мое и омываю в невинности руки мои? Может, хватит быть такие вот святые, тут вот такая нечисть, а смотри, как они хорошо живут, да? И думал я, как бы уразуметь это, но как это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божие и не разумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти, ибо вот удаляющиеся себя от тебя гибнут, ты истребляешь, ну увидел будущее их, куда они... Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать все дела твои на вратах дщери Сионовой. То есть, смотрите, делать ничего не надо, сами сдохнут, да? Но не бред ли? Это приписка как раз для вот этих людей, вот этих вот, для золушек. Вот, обложили режимы всякие там масочные, да? И вот само все пройдет. Господи, уповаю на тебя. А он говорит, где твоя концентрация, где твое жало? Вот. Концентрация, кстати, по латыни это жало и есть. Жало, острие. Острие. Направление нашего внимания.
Но у человека всегда есть выбор, судить или не судить.
Выбор есть всегда. Нет, дело в том, что нас концентрирует или Бог, или вот это называемое Махамайя, или дьявол. Вот. То есть мы, вот выбор в чем. Не концентрироваться мы не можем. Не концентрироваться. Или раз мне что-то сконцентрировалось, я думаю, а что с этим делать? Ну, наверное, опасно. Ой, не буду концентрироваться. Если ты сразу кинулся, ты бы кинулся с силой и решил вопрос. Чуть промедлил все.
Если концентрировался, сразу...
Да, и вот я сделал выбор. Нет, ты не сделал выбор. Это как мы делаем выбор между любить и не любить, но что любить и что ненавидеть, это не наш выбор. Бог нам указывает. Пусть Дух укажет, Он написано, что делать. Это не наш выбор. Итак, когда ты фокусируешься на том, что делаешь, это становится интересным. Если у тебя неинтересная работа, это просто скучно. Это начало рабства. Когда интерес, ты делаешь все возможное, и получается это как часть себя. А как часть себя. Ты как будто делаешь для себя. Я когда работал, я не думал, что это производство чьего-то, что оно государственное. Это, я прихожу на свою работу, я там это делаю. Когда ко мне приходил начальство, я говорю, не могу платить, я говорю, а мне не надо, я просто тут хочу порядок навести. И они изыскивали все средства, чтобы не доплачивать и переплачивать. То есть они не могли этого не сделать. Они просто переплачивали. Где бы я ни был, мне доплачивали. Мне приписали бестыковый путь на втором Запорожье. Бестыковый путь — это рельсы идет и там бестыка. То есть содержать ее дороже. И мне написали, что я содержу бестыковый путь, чтобы мне добавить. Где еще начальник гонялся за рабочим, чтобы ему всунуть деньги? Когда я работал на базаре просто дворником, меня вызывал к себе начальник базара и давал мне денег. Я у него не просил, я говорю: зачем? На! Ты меня спас от таких-то штрафов. Потому что я там убирал не там, где мне было положено, а там, где видел, что там мусора не должно быть, и там, ну, не было за этим участком никого закреплено. Я там все сделал там под асфальт. И приходит комиссия, а каждая комиссия стригет большие деньги с этого, с базара. А тут они пришли, а стричь нечего. И от такого штрафа. И мне начальник...
Концентрировались с Богом, получали от этого удовольствие.
Я концентрировался на том... Какое удовольствие, да. То есть мы думаем, деньги они вот оплатят или... Это не должно быть. Если это будет, то все уже. Это не...
Работа должна быть.
Ты уже сконцентрировал не на том, что ты делаешь, а то, что ты за это получишь. Или не получишь. Все, уже концентрации нет. И ты точно ничего не получишь. Потом будешь еще обижен. То есть я хочу сказать, что когда тебе интересно, ты это делаешь изо всех сил. И ты делаешь, потому что ты заканчиваешь это дело. Ты делаешь совершенно, совершено. Раб своего, потому что это твое. Раб своего не имеет. И он это делает спустя рукава. Спустя рукава. И поэтому, ну... А в материальном мире все, что ты не доделаешь, к тебе вернется и скажет: сделай еще. И ты фактически, ты два раза делаешь одну и ту же работу. Потому что только доведенное до конца, до совершенства, то есть изо всех сил, тебе какой-то... Так вот рост твой происходит. И любая недоделка в жизни тебя будет терзать. Там гвоздь не добил, там это, там это, там это. Только не доделал, будет терзать. А если их накапливается много недоделок, это психиатрия. Почему психиатрия? Потому что Бог изнутри, который в сердце, он тебе будет напоминать обо всем, что ты сделал спустя рукава, то есть без концентрации. Это зафиксировано в Священном Писании, Бхагавад-гита 18.1. Комментарий читаю. Живое существо забывает о совершенных и в прошлых поступках. Но сверхдуша, которой известно прошлые, настоящие и будущие дела, остается свидетелем всего, что делает душа. И материальная природа создает каждому живому существу тело определенного вида, чтобы могло осуществить желание, которое не успело исполнить. То есть, когда недоделок много, хочется убежать от ответственности в какой-то свой виртуальный мир. И так возникает вот эта психиатрия. Есть реальный мир, он хорош, есть... Виртуальный мир, это называется субъективная реальность. Есть объективная реальность, она вот такая хорошая. Есть субъективная реальность. Это реальность, когда я там не доделал, там не доделал, там не... То есть, если просто много и долго ничего не делать, быть в пассиве, недоделки накапливаются сами по себе. Потому что ты по жизни должен вот в это время это сделать, в это время, а ты в это время просто просочковал. И они накапливаются. И хочется уйти в виртуальный мир, где не я живу, а мой мозг, там компьютер, все такое. Вот. И тогда становишься этим самым пациентом психиатрии, которые говорят: аутотренинг. Ребята, не спасет. А то аутотренинг — это страусиновая политика. Ты голову в песок засунул и там медитируешь, что все нормально, у меня все хорошо, у меня извилины ровные. Они правильные. Нет, дела-то остались, дорогой. Вот. А психологу иди заплати. Надо просто взять и начать тупо делать. Тупо делать. Конечно, скажутся недоделки, но когда ты начнешь делать, сам Бог тебе начнет помогать. Потому что, ну, когда ребенок долго там хулиганил, и когда он взялся за ум, тут не знаешь, где его там посадить, как, ну, что-то начать, ну, радуешься, да? Ты же не говоришь: а вот вчера-то ты смотри-то, ты радуешься вот этому, да, так и Отец наш Небесный то же самое, получается, исполняет. И вот этот аутотренинг очень не нужен, надо вся шизофрения и весь страх от незанятости. Поэтому, потому что природа не любит пустоты, она будет ее заполнять, к сожалению, бесами. И поэтому надо заполнить жизнь реальностью. Реальностью. Бесы — это тоже реальность, но не наша. Не наша. Наша своими делами. Есть чудеса света. Кто знает чудеса света, которые нерукотворные? Кто-то может поднимать руку?
Хортица.
А? Нерукотворные. Не, нерукотворные, это значит...
Чудес света, а другое, да?
Нет, это не Александрийский маяк, не колосс вот тот. Ну, например, вот Идзин, слышали такое? Идзин, книга перемен. Это чудо света считается. Есть чудеса света, которые вот... То есть их пощупать нельзя, но это творение вот разума, да. И в Идзин, там, знаете, самые ключевые слова, все, какие написаны. Совершенно мудрый человек всякое дело доводит до конца. Точка. Совершенно мудрый. Потому что любая недоделка тебя вернет, догонит, заклюет. И ты будешь вопить, почему несправедливость, почему люди неправильно меня окружают, почему они так, и так далее. Вот и недоделок много. Недоделок. Кто их будет делать? Кто их будет делать, кроме тебя? Ты родился тут для этого. Бхагавад-гита, глава 7, знание абсолюта. Серьезная заявка. Текст 15. Всякое действие, правильное или неправильное, которое человек совершает телом, умом или речью, определяется 5 причинами. Комментарий. Любое действие может быть доведено до конца. Доведено до конца. Только при наличии названных выше 5 факторов. Какие это? Место, деятель, усилия и органы чувств являются, ну и еще сверхдуша. И я обращаю внимание только на один пункт. Усилия. Усилия невозможны без концентрации. Вот нет этого всего. Я хочу плыть по течению. Сегодня природа туда поехала. Ну и мне бы так, почему бы не поехать. Несет меня течение. Сквозь запахи осенние, да, вот. А я природой любуюсь, берегами, там такое, нет. Ты не бревно и не лодка, ты пловец, и ты можешь плыть, иногда против течения придется плыть, и ты сам на выбор выбираешь свои. То есть любая недоделка будет терзать. Недоделки бесам очень выгодны, тебя тогда удобно раздирать. Вот, и кто-то скажет, а папа вот мягкий у нас, папа не может наказать ребенка. Вот детские бесы легко, папа изгнал, и нет никакого синдрома дефицита внимания, нет никакой болезни. Бесы знали, и сразу математику стал ребенок понимать. Ну просто, да? А папа мягкий, добрый, хорошо ли это? Хорошо. Разве плохо, что папа добрый? Когда-то Мухаммеда спросили... А вино это хорошо, он сказал, Мухаммед, да? Вы знаете, что это, они же противоалкогольная кампания все мусульманство, да?
Пророк Мухаммед, да?
Да, пророк Мухаммед. Он говорит, в вине очень много пользы, но вреда гораздо больше. В добром папе очень много пользы, но вреда гораздо больше. Это вообще прарабдха карма, то есть прарабдха карма, угра карма называется, грозная карма, когда папа с мамой меняли, местами поменялись. Мама всех строит, рассказывает, куда ходить, а папа там вот это, такой мягкий и пушистый. Угры кармы. То есть наоборот. У них все равно этих качеств не будет. Вернее, эти качества не будут работать. Но это не оправдание. Если кто в такой ситуации находится, не оправдание. Потому что и лечатся они вот, вот так вот. Надо... И вот это лечение, я напомню, синдрома дефицита, это кто хочет по-легкому от этого избавиться, таблеточка или фея придет. Я напомню, вот. Лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности преследует несколько целей. Первое, просто тупо травануть. Я напомню, побочные эффекты. То есть вот это нервный тик, бессонница, головные боли, апатия, нервные состояния, повышение частоты сердечных сокращений, уровня кровяного давления. Повышенная чувствительность, тревога, пассивность, снижение аппетита, состояние подавленности, боль в животе. То есть тут травят. Медики этого не делают. Я к тому, чтобы остался один папа. Все думали, а можно быть еще как-то по-другому? Нет, никак. Второе. Запретить родителям наказывать ребенка лишение родительского авторитета. Заодно родительских прав. Потому что если кликнул на ребенка, все. Что облегчает изъятие детей? Третье. Сделать детей пассивными. То есть человечество так убивается. Сделать детей пассивности, чтобы какой-то Че Гевара, не дай бог, не вырос с ребенка. Но главная цель – затварить и разместить там бесенят. Бесенят. Вот это инферно, чтобы оно уже переселяется сюда стадами. Стадами. Дети непослушные. Вот раньше были дети, а сейчас не дети. Бесовщина вот это. Ну и вот главная цель. Потому что потом подрастет серьезный экзорцизм. Или, второй вариант, пойдет зону топтать. Такой малыш, когда подрастет. Ну или пойдет в правительство, в мироправители тьмы века сего. Если оно еще в том времени сохранится. Вроде все просто. Но посмотрите, насколько серьезно об этом говорит Иоанн Златоуст. Кстати, из тюрем не вылезал точно. Ефесянам 6.12. Толкование святого Иоанна Златоуста. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Это текст. А он по этому поводу делает свой комментарий. Вот этот вот святой, который почему-то его записали в уголовнике. Святой Павел, это он уже его текст. Святой Павел, представив Ефесянам побуждение к особенной бдительности от свойств брани, потом внушает им бодрость указанием предстоящих подвигов. Каким образом? Сказав, что враги сильны, он навел на мысль, что многого мы от них лишаемся. Не смотрите, что он просто хулиганит. Это начало конца. Это все, это разруха, это конец человечества вообще. Бесы заберут все. Они для этого и приходят. Потом переселятся на другую планету куда-то. То, что это папам я говорю. Оставшимся в живых папам. И мамам, которые, ну нету папы, значит, у родственников какого-то найди нормального мужика. Приведи к своим детям. От этого зависит род человеческий, в конце концов. Апостол Павел говорит, многого мы от них лишаемся. Чего же? Борьба происходит в Поднебесной не из-за денег, не из-за славы, но из-за пленения в рабство. Стало быть, вражда становится непримиримой. Соперничество и борьба бывают сильнее, когда они происходят из-за предметов важных. В Поднебесной это то же, что и за небесное. Враги наши воюют с нами. Не для того, чтобы после победы чем-нибудь воспользоваться, но для того, чтобы нас лишить неба. Мы тут рассказываем всем, что мы дети богов. Это так. Но пришли бесы, и мы уже не дети богов. Нас уже лишили этого, вот этого детства, что мы дети отца нашего, Бога. Вот, лишили. Бесы лишили этого. И мы уже дети дьявола, получается, понимаете? Так и есть, получается. Мы ему подчиняемся. Вот он пишет, заметь, какую бдительность возбуждает в нас сила врага, и какая трезвенность происходит от того, что мы узнаем, что действительно опасность представляет нашему великому благу, и что также мы должны заботиться о победе из-за великого блага, потому что враг наш старается свергнуть нас с неба. Кого это называет Павел против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего? И какой тьмы? Не ночной ли? Нет. Греховной. Вот это голубятня с ее парадами. Миродержителями же называет дьяволов не потому, что они держали мир, но потому, что настоящие виновники злых дел. Против начальств, против властей, говорит, против духов злобы поднебесной. Это было Гамилия на послание к Ефесянам святого Иоанна Златоуста. То есть, если папа не папа, вот отсюда все беды. А если ребенок мать, мал, то изгнать бесяру, которые ни много ни мало хочет лишить неба, сначала вот ребенка, а потом родителей. Власти отца вполне хватит. Хватит. Вполне. Вот так вот легко. И, в общем, было это детские бесы, лекция, да? Я хочу сделать, ну, типа, напомнить, вернее, потом, я уже не помню, я говорил это, нет, что это важно. Под этим видео, как и под всеми другими видео, в описании должна быть ссылка на запасной канал Светодвипа. Потому что я смотрю, многие мои две предыдущие лекции просто не посмотрели, а они не в курсе, что есть запасной канал. То есть, ну, подписаться там. Заметили, наверное, перерыв был не по нашей причине. Ну все, на этом закончим.